Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 41 минута, пятница, 1 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, начинаю доброе
вслед,
утро.
Вслед за... Да, первый день лета, холодноват. Я сегодня выскочил с зайчиком и, честно говоря, ледяной, абсолютно ледяной. Полностью ледяной. Ну вот,
да,
потому что вот было аж плюс 6, и не так далеко мне ехать, но на мотоцикле тебе укутаться. Ты-то шла, а прикинь, что на мотоцикле. Какой термообмен идет? Адский же.
Я надеюсь, что будет тепло.
Кинжальный вот этот.
Поддели шерстяные носочки,
нет,
там вот это все.
Нет. Нет, кальсончики и так далее. Нет. Нет. Я ехал абсолютно кинжальный какой-то, кинжальный ветер какой-то весь.
Кинжальный и печальный.
А было лениво же все это защелкивать. У меня куртка кожаная, да, но на ней множество всевозможных как бы прираскрывающихся лючков, которые пускают воздух. И здесь на плечах, и в подмышках, и везде есть такие, как сказать, вентиляционные специальные отверстия. Вот, я думал, ну я остановлюсь, может, это, защелкну эти чертовы молнии. Это надо перчатки снимать, и все это надо, может, и куртку снимать, потому что у меня и на спине люк открыт такой для вентиляции. Думаю, да ну нафиг, подержусь как-то уже. Еду совершенно синий уже, как цыпленок, понимаешь, синий. Ну, я что, доехал. А что, это долго будет продолжаться? Вы не знаете,
нет,
я не знаю.
Нет, недолго.
Сколько, когда? А я говорил, завтра, что ли, 24?
Завтра, по-моему, да, уже теплее гораздо.
Да, я быстро посмотрю. Народу надо знать правду. Все, мне кажется, сейчас я быстренько. Я вчера говорил, но и забыл тотчас. Сейчас у меня загружается сек, ребят, ждите. Значит, 8, сейчас уже 8. Смотри, как быстро теплеет. Но написано «feels like 4». Чувствуется как 4. То есть градусов 8, а чувствуется как 4, потому что 26 км в час... Ветерочек.
Но мне сегодня холоднее, чем вчера.
Северо-западный.
Хотя я думала, что будет теплее. Чуть-чуть.
Должна быть песня такая. Мне сегодня холоднее, чем вчера. Да? Была такая песня, нет? Да-да.
Нет? Не помню такой песни.
Ну, подожди, хорошо.
Но мне кажется, она была бы хороша.
Сегодня в 17 часов максимальная температура будет. Да, в 17-18. Сегодня будет 16 градусов. Дойдем до 16 потихонечку. Завтра... уже будет, извините, 23-24, ну и все. Завтра хорошо. Значит, секунду, а завтра утром, если вот так вот завтра утром взять и поехать, не это самое, непонятно зачем. Например, в 6 утра завтра выехать. Уже 12, это другое дело, все. Нет, завтра теплый день. Значит, в 11 часов утра уже будет 20, чертова уйма солнца, и потом раскочегарится и понеслась. А значит, это завтра, 24. А потом в воскресенье 26, в понедельник 26. Зато во вторник следующий, ребят, 19. А в среду 16. На, получи, на, 16, на, тварь, на. Еще хочешь? Еще 16. С дождем. Ну, я думаю, ну, это хорошо, сейчас я подумал. Мы живем на севере, это хорошо. На севере живут многие, очень многие благополучные народы. Вот в такой зоне, в зоне с неприятным климатом. Мы сегодня с Фоминой обсуждали это совсем в 6 утра. Она говорит, ох, да я то, да я сё. Я говорю, слушай, а Норвегия? Норвегия, ты была в Норвегии,
да,
единственная
была.
Из нас. Значит, там все время
прекрасно.
Облака, идут облака, непрерывные облака.
Ну, я была почти зимой, и там было солнечно.
Солнечно?
Очень,
все время или шли облака, тем не менее?
Нет, все время.
Все время было солнечно.
Было ветрено, солнечно, лежал снег.
У них, у Хасаншиной в Норвегии все время лежит снег и все время солнечно.
Да, ну, в моем воспоминании теперь так.
Да, 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 да. Ну хорошо, но все равно они живут в скверном климате, в разном скверном климате, разной скверности климат. И при этом это успешные нации, при этом это воспитанные нации, при этом они не наседают на тебя... какие-то троглодиты в разговоре, не обступают, не приближаются на 20 сантиметров рот в рот. Они какие-то очень культурные и приятные люди. Так же, как и мы. Мы, сибиряне...
На самом деле, у южных людей, это чаще всего у южных людей очень короткая дистанция вот этого личного пространства.
Да,
так
да,
что северных людей, в принципе, в этом не обвинишь.
Ну вот. Я и говорю, мы, северные люди, расшите мне... Расшите присоединиться к вам, братцы, на минуточку. Я рядом постою просто. Мы, северные люди... Мы культурные, с нами приятно вести дела, понимаешь? Мы элегантно, так это спокойно, без грубости, без особой интонации, как-то спокойно все. И нас весело все время, правда? Ну, хорошо.
Ну, как? Ну, весело это не совсем, ну, согласитесь. Южные это умеют веселиться лучше, чем мы северные.
Весело не так, как у южных. Надо сказать, что у нас северных веселье
есть... Какое-то издержано, какое-то внутреннее.
Есть питье. Есть питье, есть, веселье.
Есть, да. Есть, но у них питье и пляски, а у нас как-то так...
У них питья-то особого и нет. Они выпивают бутылочку сухого на компанию из 20 человек. Вот мои панамские друзья всегда так делали. Бутылочку сухого на компанию из 20 человек. И приходят в ней совершенно пьяное в грязь состояние. И дальше уже танцуют всю ночь.
Им больше нельзя, их на
всю ночь. Нет, потом полстакана воды, просто воды. И они на старые дрожжи падают вода, и они опять пьяные, абсолютно счастливые. Слушайте, значит, покушение на бабочек. Давайте, як же ж Керчь и Хамса, спрашивает Алекс Первый. Не знаю. Я, товарищи, жил в Иркутске, Комсомольске-на-Амуре и так далее. Все-таки числю себя среди северян не чужим. А бензинчик очень ощутимо по карману, рассказывает 99-й, но вам же его понизят сейчас. Вы чувствуете это? Вы чувствуете? А? Есть
ну,
ощущение,
вот
что понизят?
Эксперты говорят, что не понизят.
Ну, расскажи.
Ну, всякие там, те, кто протестует, и говорят, что на АЗС это все равно не скажется.
Ну да, я
так. Хотя вроде говорят, что их будут регулировать, эти цены, да, но...
Я думаю, если позволите про бензин, два слова. Я думаю, что там лак гигантский, это как если взять из трех, пяти или с пяти бамбуковых палочек, спрямленных изолентой, пытаться работать в какой-нибудь сложной компьютерной программе. Вот тебе дают, тебе говорят, компьютер стоит в соседней комнате, ты из пяти палочек бамбуковых делаешь такой длинный шест, но они скреплены изолентой, и начнешь работать на Maya, например, или на там 3D Max'е. А ты говоришь, да-да, не вопрос вообще, и все. И ты пытаешься этим руководить. Вот это примерно так правительство руководит бензином. Ну, правда. Правительство руководит бензином примерно так. То есть они говорят, мы ускорим снятие акциза, и чё? Ценообразование на бензин же хорошо.
Их могут каким-то, обязать, нет?
А потом мы попросим. Нет, обязать. Можно обязать, конечно, но тогда надо НКВД на них наслать. Понимаешь? То есть чем ты обижу? Вот ты например...
Я говорю, нет, ребята,
ты
больше вот
тебе больше нравится быть
повышайте.
Правительством? Тебе больше нравится быть правительством?
Да, давайте.
Окей, я буду нефтепромышленником. У меня давно основные фонды не обновлялись, или как там называются все эти чертовы станки. Они не обновлялись уже чертову уйму времени. Я на Западе купить ничего не могу, например, да, потому что там проблемы начались с партнерами. Американцы мне не продают, англичане мне не продают. Я должен какое-то весьма сомнительного качества Г покупать где-то, так сказать, там в Юго-Восточной Азии. Понятно, да? Вот это все Г тащить сюда, это все стоит денег. А ты мне хочешь, чтобы я все время впритык. Понимаешь? Вот ты мне в 2014 году... Можно я тебе расскажу? Вот как я нефтепромышленник.
Хорошо.
Вот, а ты, предположим, правительство. Ты мне говорила. Я тебе говорю, Эленька, а ты мне говорила в 2014 году, что надо выстоять. Ага. А сейчас 18-й. Ну, это уже как Великая Отечественная война. Сколько же выстаивать-то? Ну, ты иди сюда. Ты же говоришь... Ты мне говорила, надо выстоять, потому что сев, там, кстати, там вот это, зерновые, яровые, озимые, и как их называют, и зерновые. Вся эта хрень. Я говорю, хорошо, не вопрос. Ты мне говоришь, еще армия, танки, солярки там. То есть, хорошо, не проблема. Так, выстояли, год выстояли. Дальше. Стоим дальше. И сколько стоять так? Нельзя простоять долго на цыпочках, говорит Лао Цзы. Лао Цзы.
Нельзя. Но нельзя. Если вы сейчас встанете на все свои стопы, как да. положено,
нет успешных
у вас
длинных войн.
Людей.
И нет успешных. Ничего сами. Не потеряю я. Нет успешных длинных войн. Есть успешные короткие войны, говорит Сунь Цзы. Так ты мне 4 года хочешь, чтобы я выстоял, все время выстоял, чтобы я на цыпочках стоял. Куда? Зачем?
Я говорю, слушайте, ну у вас и так накрутки-то какие.
Нет,
вы же тоже по одной цене у нас покупаете, а продаете по другой.
Неправда. Нефть, нет,
ну, ладно.
Неправда. Вот мне говорил нефтяник, мне нефтепромышленник звонил, значит, который ориентировал нас, ну, я же не помню, некоторое время назад. Он говорил, что в цене 23 рубля примерно, 23 рубля, а за литр остается нефтянику. 20, я сейчас не помню, значит, может быть, сейчас цифра изменилась. Ребята, если кто-то работает в этой промышленности, позвоните, если вы разбираетесь. Там он мне рассказывал, что 23 рубля идет нефтянику, а тогда бензин был там, по цене, не знаю, по 40, да? По 40. Он говорит, остальное идет правительству. Остальное идет правительству. Ну, хорошо. А 23, а сколько я за него, а сколько я плачу за эту чертову нефть, сколько мне стоит добыча и так далее, понимаешь? И ты мне все время говоришь, еще чуть-чуть, знаешь что, извини, мне нужно новые заводы строить, мне нужно на уровне 21 века все строить, мне надо эти станки выкинуть нафиг, рафинирование нефти эти, понимаешь? Рафинасьон дель Петролю.
Да не будете вы их в ближайший год выкидывать.
Я хочу,
обещаете.
Я хочу выкинуть.
Вы только хотите.
Значит, у меня не будет.
До этого не выкинули, сейчас не выкинете.
Если у меня нет прибыли, то я ничего не сделаю. Ты пойми, если я промышленник, я тебе объясню вот такую простую вещь. Мой личный самолет, моя яхта, все мои машины и все мои хлуи стоят полкопейки на литр. Полкопейки на литр. А мне нужно хотя бы еще рубль на литр, мне нужно, или два лучше, чтобы обновлять основные фонды. Рубль или два на литр мне нужно. Вот если вы будете мне в глаза колоть полкопейкой, говорить, вот ты там, у тебя такая яхта, так это полкопейки. А если ты будешь мне спрашивать, а почему у тебя старые станки, я скажу, потому что правительство просит. Правительство просит, чтобы я работал плохо. Правительство хочет, чтобы у меня были плохие заводы, чтобы у меня были плохие станки, плохое все. Ну, и это рано или поздно гавкнется. Мы же не на войне постоянно. Давайте уже войну закончим. Алло, здрасте, слушаю.
Доброе.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Телевизор почти не смотрю, но позавчера за завтраком телеканал НТВ зацепил бегущую строку.
Да.
Так вот, в этой бегущей строке декларировалось, что компания «Лукойл» за первый квартал увеличила свою чистую прибыль, внимание, чистую прибыль, на 1,8 раза. В 1,8 раза, вы представляете?
Офигеть.
Мы с вами не знаем.
Зря, я сейчас их защищал. Слушай, сейчас.
С продажи ли топлива это произошло, или с продажи сырой нефти, мы не знаем с вами. Но в 1,8 раза чистая прибыль выросла.
Интересно. Ну, мне интересно. Дико интересно. Да. Ну, скажите, значит, а может быть такое, что они, нефтепромышленники, стали все это шуровать на Запад, раз нефть выросла?
Конечно.
На Запад.
Конечно.
На Запад.
Именно так и произошло. Но да. Почему-то мы забываем о внутреннем потреблении. Да, конечно, фонды надо обновлять, но чистая прибыль, насколько я помню из курса экономики, исчисляется после отчисления в амортизационный фонд.
Угу.
То есть оборудование должно быть обновлено. И это уже за минусом обновления оборудования. Я ни в коем случае не хочу заглядывать в чужой карман. Я заглядываю в свой, и каждый раз, заезжая на заправку, вчера я заправился на 3700.
Ну, 3700, у вас большой бак. У вас большой
80 бак. С лишним литров, да.
80, да. Понятно, понятно. Ладно, значит, «Лукойл» на валюте заработал, говорит Сергей, который нам пишет. На валюте, которая именно что из-за повышения нефти и продажи за рубеж. А как обновлять фонды нефтянки под санкциями, спрашивает Александр. На китайское менять? Это странно, да, это странно. А 1 литр 95-го, говорит ЯС, в Москве обходится заправки в 26 рублей. Это, эти данные, исходя из материалов уголовных дел похищением топлива с АЗС. То есть заправка берет топливо по 26 рублей. А там дальше уже навар. Не знаю. То есть была 100 рублей, прибыль стала 180 рублей, говорит Артем. Артем иронизирует. Он говорит, что у Лукойла была прибыль, чистая прибыль. 100 рублей, а стало 180. Вот тебе и, значит, и так далее. Они продают же кофе, говорит 50-й. Да, я слышал, что заправки стали получать на кофе чуть ли не столько же, сколько... Ну, в смысле, прибыль от кофе, которую они там продают за 110 рублей. Ну, правда, слушай меня. Ну, рядом в Глобусе 30 рублей кофе. Рядом на бипях, я тебе объясняю, рядом в Глобусе американо наливаешь, налево заходишь на Новой Риге, налево, 30 рублей, полный стакан тебе наливают, американо. Рядом на бипях 110, по-моему, сейчас не помню. Ну, ну извини, но если разница 80 рублей, значит, бипям мы платим 80 рублей за то, что они прекрасные.
Конечно, за комфорт, не надо вам бежать
они,
в Глобус.
А в Глобусе они, не надо бежать, в Глобусе ты идешь как король, ты что, о чем ты говоришь?
Да нет.
Я тебе объясняю.
Но на продукты, на самом деле, всегда очень высокая наценка.
Ну,
это где? Идет как услуга.
Не знаю, ну. Но если 30 с высокой наценкой 30, а рядом на бипях 110, ну как это? Просто глупость.
Ну и что, вы пойдете?
Глупость, я иду в Глобус. Я иду в Глобус, рядом со мной полковники ГАИшные идут, там кормится все ГАИ Красногорска.
А вы упорный,
да.
Я вам скажу.
Да, да, здрасте. Здрасте.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте. Сергей, вот предыдущий слушатель сорвал, Борис,
да.
Буквально. Ну, я банально скажу, что, ну, вот, посмотри, никто из них не разорился из этих нефтяников, промышленников и так далее.
Точно.
Потому что просто не разорился. Обогащение у нас идет впереди, с семимильными шагами достижения тех отраслей. Понимаете, в чем дело? Конечно, они налево торгуют, на куда? На запад. Понятно. А вы посмотрите на управы наши нижние. Они же что делают? То есть организуют ресторанчики, курируют, двушный звук крышует, рынки.
Да.
Организуют кафе. То есть бизнесы занимаются, а дороги, квартиры, дома они не ремонтируют.
То есть основные фонды всем пофиг.
Да.
Как бюджет, будто бюджет. Типа отжать, а там пусть будет что хочешь.
Абсолютно, да. Бюджет такая кормушка, на которую делают все частные свой бизнес. Вот и все.
Да, спасибо. Так. Это правда. То, что вы говорите, правда. Это правда. Отжать и бросить. Как есть, и все. Пофиг. А да. Там что будет, какая нам разница? Мы столько не живем, чтобы узнавать, что там будет, правильно? Оно сколько-то еще протянет, да и фиг с ним. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте.
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 Сергей, а вы не видите параллели, вот так же, как страховой бизнес? Все страховщики ноют, что убыточный, но сами с рынка не уходят.
Я вчера страховал, слушай. Я им говорю, ребят, если я за 5 или 6 лет последних каждый раз плачу чертову уйму денег, ну, не знаю, по 100 тысяч за каждую машину в год, да? А взял всего за лет за 6 тысяч 50 или 70, значит, со всего этого. Я говорю, так вот они и ездят на мерседесах все, у них рожи лопаются. Может, ну, мы между собой договоримся и будем друг другу страховать? Вот
да
это...
нет, но серьезно, если невыгодно, да. Они все страховые заявляют, что
они как казино, слышишь?
ОСАГО.
Они как казино, все нам рассказывают, что они типа казино, вот это социальная деятельность. Да идите нафиг, вы все богатые с наших денег, правильно? Вот и все. Они рассказывают, какой у них социальный этот самый, миссия. Они все время там кровью харкают, бедные. Так извините, а почему же у вас деньги? Откуда? От вас. А как это вы устроили? Я вчера это насчет страховщика. Можно я после 9 расскажу? После 9 сейчас движение.
Подъем. В движении.
Все довольны, у всех рожи лопаются. Я непрерывно плачу, они мне объясняют, что это они мне делают услугу. Как, а где, в чем услуга? Можно объяснить? Я не понимаю. Хорошо. Значит, между Дмитровкой и Ленинградкой очень плохо на внешке. Да, вот, нет, но я же должен говорить те места, которые необычные. Например, сверхобычно от Королевского поворота вдоль всех Мытищ плохо на сейчас на Ярославке. Прям совсем, ну, стоит. Вот. Или ползет медленно. Это сверхобычного. Все остальное, честно говоря, обычное. Вот, текстильщики, очень большая пробка. И те, кто к ним по Люблинской подходит с юга, тоже большая пробка. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёт рок Сережа.
9 часов 7 минут, пятница, 1 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Я обещал рассказать, как я вчера... страховку покупал. Я обещал это рассказать, я расскажу. Значит, слушайте, я вчера там страховку покупал, ну, на машину. Вот. И мне говорят, ну, вот выкатывают. Ну, все это модно, объясняют все. 167 тысяч. Я говорю, что, офигели, что ли?
Сойти.
В хорошем смысле, я говорю, в хорошем.
Я даже не знала, что это так дорого.
Каска. Вот. Не-не, 167 тысяч. Я говорю, да-да-да-да-да, сейчас. Ага, я разогнался и бегу. Нет, я там торгуюсь за машину, чтобы мне здесь 50 тысяч сняли. И здесь... нет, BMW. Вот. Значит, мне здесь, чтобы 50 тысяч сняли, здесь еще там я подарки выпрашиваю. Я вчера на коленях валяясь выпрашивал подарки, наконец, мне подарили, мне правда подарили. Мне подарили камеру переднего и заднего вида вместе. То есть мне регистратор поставят и вперед, и назад. Подарок.
Приятненько.
Внимание, это подарок, внимание. Ну, плюс там скидки, ра-ра-ра, тра-та-та, еще что-то. Я цыганин. Потом мне говорят, страховочка, которая отменяет твои все поганые скидки. Я такой, да? Это очень смешно, говорю я. И че? Я говорю, да я просто... Я говорю, слушайте, максимальный ущерб, который может быть в моей машине, это что мне ее покоцают на стоянке. Ну, там дядя Федя какой-нибудь. И они там что-то, ну, чуть-чуть могут покоцать на стоянке. Я говорю, это максимальный ущерб моей машине, никакого другого быть не может. Ну, хорошо, может, какой-нибудь там трактор чистит двор зимой, и что-то зацепил, там, но этого не бывает. Ну, вот, хорошо. Я говорю, давайте так, какие у меня были происшествия? Такие, чтобы я вот что-то ремонтировал. Очень хорошо помню. В 2011 году мне въехала взад в бампер на мультивене тетенька. Да, чуть-чуть въехала там. И это потом это на солнце распрямился.
Это моя любимая история, да. Я помню.
Да, да.
И бампер распрямился. Ее
бампер сам спиной. распрямился. Причем ни краска не повлияла, ничего вообще, как было, просто как новый. Окей. Это в 2011 году было. И примерно так вот взять в 2016, я не заметил, я вышел в банк и вернулся из банка, а справа от меня был столбик такой, высотою такой, ну, примерно сантиметров 80 столбик был. И я его, ну, забыл я, что, короче, когда я парковался, конечно, я видел его в правое зеркало. Но потом, когда я садился, я уже забыл. Я долго был в банке, там очередь, еще что-то. Я там вообще вздремнул, мне кажется. Хорошо. Я сел и об этот столбик покорябал дверку. Дверку и вторую, кстати говоря, потому что я ступил, я не понял, какой-то звук, думаю, а что это? И прокорябал вторую дверку. Окей. И это все, вот это, ну, это серьезные бабки, вот эти две дверки, они мне что-то стоили, сейчас не помню, 70 тысяч, то есть не мне, а страховщикам, 70 тысяч. Внимание, значит, я страхуюсь, как полный козел, в течение там, ну, предположим, возьмем какой-то разумный срок, хотя на самом деле я паркуюсь, я страхуюсь всю свою жизнь, да, но возьмем разумный срок, возьмем, скажем так, за последние, там, я не знаю, 8 лет с 10-го года я каждый раз отношу им за две тачки. Это каждый раз типа под сотку в год, да? Это 800, да на мне, 1 600 000 уже получается за две машины, правильно? За 8 лет. 1 600 000. Взял с них 70 тысяч. Я взял с них 70 тысяч. 1 600 000. Я можно спрошу, а за кого я плачу? За Мару Багдасарян. За кого я плачу? Мне просто уточнить хотелось бы. Я плачу. Я тебе объясню, Саша. За их огромные здания. Я плачу за их огромный штат. За шорох этих юбок, этих сотрудниц. Я плачу, значит, за их косметику. Я плачу за счастье их мужей. Я плачу за этих мужей. Я плачу за их личные машины. Неплохие. Неплохие личные машины. Да? Там. Я за все это плачу. Отлично, Сережа, молодец, давай дальше, вперед, идиотик. Теперь я думаю, хорошо, почему мне самому себя не застраховать в этом случае? Ну, я сам себя страхую. Я говорю себе, Сереж, ну, ты, в принципе, влипаешь в это дерьмище, всякие происшествия, реже, чем в среднем по стране. Ну, реже, очевидно, реже. А ездишь на машинах, которые влипают чаще, чем по стране. Я езжу на BMW, и BMW чаще влипают в аварии, а я реже, чем все, а BMW чаще, чем все. Окей? И здесь на этом получается диссонанс. Давайте тогда, простая тема, возьмем, посчитаем как математики. Давай я скажу, хорошо, я буду платить эти 70 тысяч, из 1 600 000-то уж как-нибудь найдется 70? Найдется. Ну, правильно же?
Ну, да.
Угон, будет ли угон? Угонов что-то я не помню. У меня угнали машину последний раз в 97-м году, Ладу, которая у меня была разгонная Лада. Десятка, что ли, сейчас не помню. Десятка, по-моему, была. Ладу десятку, или в 97-м, или 96-м каком-то таком году. Угнали на Волгу, куда-то в Самару, значит, бандиты. Потом меня там нашли, и мне назад вернули. Ну, это было дело. С тех пор вроде не угоняли. Гоняют Тойоты. У меня же не Тойота. Ну, если у меня не Тойота, зачем мне это страховать? Ну, я серьезно сейчас говорю.
Нет, давай, ну, а как же спокойствие?
Теперь я говорю, давайте так. Экстренный. У нас здесь на работе есть люди, которые, которых есть машины. Ну, да. На работе есть, да. Пожалуйста. Сейчас мы все вместе собираемся. Братцы, давайте соберемся. Как часто вы молотите тачки? Это все говорят, да не очень часто. Ну вот мы хорошие водители. Давайте соберемся и друг другу слово дадим, что каждый подбросит мальца, если что-то случится. Вот у нас страховое общество. Мы имеем право это сделать или нет? Нахрена нам оплачивать великие здания вот этих страховщиков? Зачем это нужно? Зачем мне нужно оплачивать, там люди идут в собственные машины садятся с десятками, сотнями, их в метро идут сотнями сотрудники. Зачем я все это оплачиваю? Мне хотелось бы уточнить. Понимаешь?
Слушайте, но вы, например, можете найти в редакции там условно 20 человек, которые редко попадают в аварии.
Да, я в редакции найду.
Но не все могут найти такое общество. Такой
я кружочек, найду в редакции. Почему? Я могу сообщество в Фейсбуке создать. Давайте,
да, но вы,
ребята,
не сможете их проверить.
Не смогу. Но в редакции смогу. Я знаю точно, кто влипает, кто не влипает. И все. Алло, здрасте, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте, Сергей Домакин. Да. Вы знаете, у меня несколько машин, одна любимая, но я решил проблему следующим образом. Я купил два УАЗа, один цельный металлический, другой открытый. Да. Получил за 1 000 000 рублей, даже меньше, кабриолет и цельнометаллический УАЗ. Вы знаете, мне пофиг, я даже не закрываю. Если кто у меня въедет, это его проблема. Купите себе УАЗ.
Это хорошая идея. Спасибо. Да, ну слушайте, ну давайте серьезно. Мы про страховки говорим, и я сейчас абсолютно серьезно говорю, что эти ребята берут лишку. Ну, лишку они берут. И я хочу сделать следующее. Я спрашиваю, почему я, вооружившись листом бумаги, знанием математики, не могу создать страховое общество? Я лично. Страховое общество. Мы создаем страховое общество. Все. Дальше у нас все идет как по маслу. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня тоже по страховке с 2003 года, то есть 13-й класс КБЧ, вот этот бонус малый, вот этот. Все. И ни одной аварии, и вот куда деньги платить? Вот в чем вопрос.
Вот. Я знаю. Давайте соберемся. Сколько вы истратили? Ну, предположим, что вы не платите, как я. Я плачу там почти по сотке за машину, а вы, например, чуть там поменьше, неважно. Но мы же можем математическим своим умом все это подсчитать. Мы можем. Ну, почему? Мы можем. Вы уже им отнесли, предположим, с 3-го года за 15 лет, например, я говорю, не знаю, сколько он, если по 100, так легче считать, черт бы я задрал. Ну, хорошо, но мы можем эти деньги примерно прикинуть, что мы уже подарили, и больше никому не дарить. И больше никому не дарить. Вот и все. 7373948, алло, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Подкинул вам эту тему со страховками.
Да, да.
Она изначально, то есть страховка называется автогражданская ответственность. То есть если я застраховал свою ответственность, значит я должен ездить с этой страховкой на любом автомобиле. А если я страхую автомобиль, тогда зачем вы привязываете? Тогда на этом автомобиле застрахованным должен ездить любой человек, потому что автомобиль застрахованный.
Да, то это странно. Это странно.
Это бизнес просто, чтобы собирать деньги.
Но даже так, пусть мы ОСАГО заплатим, черт с ним, будем считать, что это дань. Но разные времена платили дань. Ну что теперь делать? Ну давайте заплатим чертову дань. У меня вот 11 тысяч мне объявили ОСАГО вместе с женой, а без жены было бы 5. Потому что у меня там скидка адская. У меня 50% скидка за то, что я езжу безаварийно. Я считаю, что это дань, я им отдам. Но каска я не хочу платить. Пошли нафиг.
Нет, так мы платим каску, и ОСАГО, они нас тоже привязывают. Мы не да, можем отказаться. Да. Смысл в чем?
Я согласен с вами. Я понял мысль, что если моя ответственность, то почему я на разных машинах не могу отвечать?
Абсолютно справедливо. Надо ее привязать к водительскому удостоверению и
да, на да, любой да. машине ездить. Вы абсолютно логично говорите, да. Слушай меня. Значит, простая тема. Ребята со страховкой, они тебя кошмарят, они выпучивают глаза, они говорят специальные слова. Слово звучит так. Какой-то комиссар сейчас. Какой-то комиссар. Они слово комиссар кричат. Страховой комиссар или экстренный комиссар. Какое-то слово мне... А? Аварийный комиссар. Вчера. Аварийный комиссар. И там группа вертолетов. Кавалькада валькирий. И спускаются аварийные комиссары везде, где мне впендюрится. Я говорю, знаете, но я ни разу в жизни не вызывал аварийного комиссара. Ни одного раза. Для чего что-то он мне нужен?
Слушайте, надо было вызвать.
Мой максимальный... Внимание. Я знаю, что такое машина. Это машина. Это мои несколько миллионов рублей, которые я выставляю на улицу. На потребу идиотов. Это понятно. Ну, и они могут мне ее покоцать.
Могут.
Но это не стоит столько денег. Тем более, что я ничего не буду делать, когда они ее покоцают. Они покоцают. Я ничего не буду делать. Максимум, что я протерплю 3 года, а потом, может, подкрашу. Все. И это подкрасить будет стоить за деталь 40 тысяч. Тогда зачем я им каждый год отношу по сотке? Можно вопрос задать? Ну где? Где правда? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло,
добрый день, Александр. Меня
зовут. Да, Александр.
Слушайте, буквально недавно тоже такую же тему поднимали
да.
с ребятами на работе. То есть кто-то сказал, что где-то за границей вот так вот работает. То есть привязывают страховку к человеку, а не к автомобилю. То есть,
да.
соответственно, если у тебя 2-3 автомобиля, то есть ты к себе страховку привязываешь
ну,
и
да.
ездишь на любом из этих автомобилей. То есть и нет смысла им кучу денег отваливать реально.
Да,
как бы, ну,
да.
тоже все глупо на самом деле.
Ну, это логика. Ну, это абсолютно
конечно,
простая
конечно.
Логика. Я водитель такой.
По поводу...
Да.
А, извините, по да, поводу прошу. Сообщества, то есть там, ну, если это круг своих людей, то можно как-то вот так вот сделать, сообразить. Но это если уже будет больше, чем свои люди, как бы, ты там уже не...
Нет, смотрите, мы с вами, вот вы смотрите, мы с вами, Эльвира, например, у нее есть машина, предположим, да?
А, да.
Да. Фомина, например, Женя. Хорошо, мы собрались, и мы говорим, братцы, мы все друг друга знаем, и примерно знаем, что никакой западни, ну, вы не идиоты, нормальные люди все. Нам не нужно ни здание, ни 50 секретарш, ничего не надо. Мы просто между собой раз-раз, все, нормально, и пошли с Богом. Правильно?
Ну, вот это и... среди своих, опять-таки, правильно?
Ну да, только среди
а,
своих.
А, ну, если это больше, как бы, ну, там, понимаете, тоже сумма будет, если ущерб большой какой-то, не дай бог.
Ну, какой? Ну, деталь. Деталь 1000 евро на машине. Деталь 1000 евро, да, на приличной машине. Ну, вот мы, значит, мы говорим друг другу так. Давай, брат, ты сам тогда пучься, если что-то, но одну деталь мы вчетвером покупаем. Правильно? Вот условно. 1000 евро. Она дверь там где-то попортилась, замена. И, там, не знаю, крыло.
Не, ну так-то да.
Ну, на 1000 евро. Мы спокойно по пятнашке сбросились, и все. И тема закрыта.
Ну, конечно.
Все. Понимаешь? Вот тебе вся страховка. Вот и все. А если ты в этот раз два раза крыло порвала в этом году, то мы тебе на Новый год говорим, Эля, а ты у нас в марте крыло порвала, там это использовала, с заменой, а? И ты у нас в сентябре крыло порвала. Эль, а мы ни разу. Так мы, я не понял, ты что, на иждивение наше поступило? Нет, ты тогда заплати больше. Ты внеси больше. Ну как, ну она же, ну она что же, халява какая-то у нее получилась, правильно? Значит, она должна внести больше, то есть на тебя поинты начисляются. Поинты. Плохо ездишь, извини, плати. На тебя поинты. А на нам минус поинты. Понимаешь? То есть теперь следующий...
Слушайте, это можно назвать программой лояльности. Потом, точно так же можно ввести в
потом
страховой.
Потом случается.
Выбирайте опцию.
Нельзя страховой, я тебе объясняю. Мы оплачиваем мириады каких-то там зданий, сооружений и так далее.
Ну, это естественно, потому что в этом очень
знаю,
много людей, кто-то должен их
информировать. Я знаю, что такое содержать дом. У меня есть дом, пожалуйста, на Новой Риге. Я знаю, что это за гемор, понятно? Постоянно то котел, то это, то третье, 25-е, то хунта. Как это не хунта, а вот это, которое называется, которое, ну, я не знаю, как это будет по-русски. Которое трубы соединяет, хунта. Ну, неважно, плевать все. Слушай меня. Короче, она течет, еще что-то. Я знаю, что такое содержать дом. Теперь представь себе, что такое содержать офис Ингосстраха на Малой Тульской. На Тульской. Охренеть! Охренеть! Я бы посидел в раз и последние штаны продал, если бы мне сказали, Сережа, теперь ты содержишь офис Ингосстраха. Да я бы через там, я не знаю, 3 минуты бы объявил, я поднял бы руки и сказал, все, Гитлер капут, я сдаюсь, идите нафиг, у меня нет столько денег. Но они-то содержат, а за счет чего? За счет меня, понятно?
Да,
за счет
но вам-то нравится позвонить
мне
в любое время и получить консультацию?
Мне не нравится, я ни разу им не звонил. Пусть хоть что-то сделают, пусть пришлют мне ансамбль цыган, девок, этих шлюх и блэкджек.
Вот так вот в подарок. Вы нас ни разу не беспокоили.
Товарищи, да, вы нас ни разу не беспокоили. Мы вам даем круиз, я не знаю, какой-нибудь. Вокруг Норвегии взад-вперед. Что-нибудь такое. Ну где мои деньги? Я не хочу, я не знаю, я сейчас мучаюсь. Я им сказал делать каска и ОСАГО. ОСАГО 11 тысяч, каска, я их утряс на 136. Утряс на 136. Они говорят, а вы знаете, что вместе уже будет 147? Я говорю, чтоб вы сдохли. Ну, я серьезно говорю, правда, 136 прибавить 11, но мне это не пришло в голову. Они сами за меня прибавили.
Молодцы.
Я говорю, вы что, где совесть, где? У меня ладоши потные. Я говорю, посмотрите, что вы, скорую помощь. Они, нет, вот так вышло. Еще мне зимнюю резину надо покупать. Да ну вас нафиг, а? Сколько? Да. Столько, вот так. И получается, что у меня зимняя резина и страховка, у меня... Я говорю, вы что, ребята, может, в следующую зарплату как-то?
Не знаю, может быть, лошадь?
Может быть, как-то в следующую зарплату, говорю я. Они говорят, ну, вы сами решайте, но вы же решились. Я говорю, да, спасибо. Ну, понимаешь, вот такая тема.
Вот Сергей напишет, что он страхует только от угона, 10 тысяч в год.
Угон, а какая машина? Может, ее никто не хочет угонять? Алло, здрасте. Здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Вот, Сергей, вот интересно, меня Руслан зовут.
Да.
Интересно рассуждаете. Вот торговый центр, Мега, например, знаете, да?
Да, Мега, знаю, да.
Мы платим за площади, ну, люди там, кто покупает, за продавцов и за остальное. И так же во всем, в каждой
сфере. Это правда.
А привязать, и вот вы хотите лишить работы или заработка продавцов.
Спасибо вам. Спасибо, все.
Вот этих девушек в шуршащих юбках, вы хотите их лишить?
Я хочу их лишить зефира к чаю.
Ну, да. Не надо
писать. Слушай, она своими нежными губками будет брать сухарик, найденный под столом где-то.
Не с утра, ну перестаньте. И еще такой момент. Предлагают к человеку привязать страховку. Вот, например, я такой человек,
да?
Я купил ржавый Запорожец условно и Майбах.
Да.
Просчитайте мне сумму страховки, пожалуйста.
Нет, личная ответственность. Нет, если лично... Вот, простите, я вам прямо сейчас... Тут вот я вас... Нет, с девушками было легче, а здесь мне...
Да.
Я объясню, меня забодать. А здесь просто. Ваша ответственность не перед вами, а перед третьим лицом. Ваша ответственность. Просто про вас говорят. Вы водитель с такой историей. Ну, с такой. X-история у вас, да? Сколько вы намолотили других майбахов. И тогда она очень легко исчисляется. Очень.
Все, да, вас согласен, это логично.
Да.
Согласен,
с девушками тут я уже все, я лег и все, правда.
Да,
все,
на лопатках. Все. Ну,
да, абсолютно. Не, он с девушками меня раздолбал моментально просто. Вы хотите лишить их этой самой губной помады и зефира к чаю? Нет, я не хочу. Все, товарищи, я буду пахать на эту тему. Я буду пахать на девушек из этих организаций.
Пусть они продолжат шуршать юбками.
Они пусть шуршат юбками, а я буду работать, и все мы будем счастливы. Но до меня что-то этот шорох не доносится, я не знаю. Может, я неправильно сижу?
Вы же не беспокоитесь?
Я в неправильном месте сижу. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте.
Алло, Сергей, Эльвира, здравствуйте. А здравствуйте. Вы еще про Ингосстрах говорите?
Да, не, ну вообще про страх. Про страх, да. Прошу вас.
Смотрите, пришел регресс 3 дня назад. 2,5 года была назад авария. Ну, там зеркало на 15800.
Да.
Я виноват. И они мне сейчас предлагают это оплатить. Якобы я им не прислал свой свой план аварии, ну, эту схемку.
Да.
Вот. Я позвонил, значит, и говорю, а я вам отсылал вообще и камеры, это было на третьем кольце. Я позвонил, чтобы съемку сохранили, все.
Да.
Они говорят, а вы как можете доказать? Квиточек есть у вас?
Ой-ой-ой, 3 года держать квиточек, я умоляю.
Да я и про то и говорю. И вот сейчас не знаю, что в суд они говорят, мы подадим в суд на вас. Думаю, хороший у вас
да.
бизнес. И 2 машины застрахованы у меня там. И вы еще 2,5 года мне требуете квиточек. Ну вообще, это просто...
Это не любовь, которая пишется слитно. Мы живем в чертовой нелюбви, понимаете?
Да вот ведь оно как. Вот.
Мы живем в нелюбви, вот в чем дело. И юбки не для нас шуршат, а для них же алкоголь поганый. А? Подонков. Для них подонков юбки шуршат, для них все. А мы живем в нелюбви, которая пишется слитно. Ну это же так, ну посмотрите, а? Любовь где?
7-3-7-3. Где-то не здесь.
Где? Ну хотя бы дайте что-то такое, хотя бы какую-то печенюшечку, что-то дайте, ну дайте нам какой-то приз. Мы на вас пашем, идиоты. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
По страховочке.
Да.
Во-первых, как бы вот эти цифры, да, вы все называете. Я не защищаю страховую, я на вашей стороне. Но
да.
как бы цифры, опять же, стоимость автомобиля, на какой застрахован, процентное отношение, я думаю, это небольшое, раз.
Да.
Вот. А второе, ну, все-таки, наверное, надо от тотала и угона страховать в вашем случае.
И все.
И будет стоить гораздо дешевле, и вам удобнее. И также вы сказали то, что ну, там поцарапали.
От полного разрушения угона, все.
Да, да, это будет процентов 30-40 стоить. Роман, кстати, в теме, нормально, с ним надо периодически
Роман.
Общаться.
Роман, скажите мне, кто это Роман?
Щукин.
Роман
Щукин. А, Роман Щукин, конечно. Господи, конечно. Ну, конечно. А у меня как с глаз долой, сердце вон сразу. Да-да-да, спасибо. Да, это интересно сейчас сказано было. Тотал, полное разрушение. Я же разрушил машину одну. Ты знаешь, что я разрушил машину?
Да,
ну, конечно. Я разрушил машину, ну, не свою я никогда не разрушал. Я не такой. Нет, чужой. Я разрушил красную, прекрасную BMW 3-шку. 330-я была.
Это то, что сейчас называется
340. 340. BMW 340. Сейчас. Тогда она была 335, простите. Значит, я ехал по склону зимой. По склону. Это было январь или что? И я попал в жёлоб, ледяной жёлоб, клянусь.
Угу.
Ледяной жёлоб просто. 2 жёлоба. Ну, у меня колеса идут в жёлобах. Она была на липучке без шипов. И вдруг из поворота, значит, выныривает газелька. И я иду по жёлобам по этим, ну 45 километров в час. Но она у меня вообще не тормозит никак, ноль. Торможение ноль. Просто прошел, как бы был жёлоб, и ещё ледяной дождь прошел. Ну и, короче, я леплю прямо в эту... В газельку.
Из вариантов.
Да. У меня ни подушка не раскрылась, ничего. Я, главное, вышел спокойно, говорю, что да как? Машина моя в ноль. Ну, тотал, под списание. Просто в ноль я расшибаю. Я такой вышел, говорю, ребят, как? Никто не пострадал такой. Все. Ладно, а это сам 9:30 новость. Елена Искунцева, действительно, ну, Лен, спасибо вам огромное, она действительно, она ко мне добра, несмотря на то, что она считает, что я так себе, но она пишет мне, Сергей, ничем никогда не хвалитесь, есть духовный закон, сатана завистлив, потом будет, если вы похвалитесь, что нет аварии, то будет авария. Лен, я отнесу им тогда 136, чтобы все нормально, я не хвалюсь, а жалоблюсь. По-хохляцки, понимаете? По-хохляцки всегда надо жалобиться. На Магрошию, то-то все, последнюю краюху доедаем. Это я нормально, я жалоблюсь. Так у нас принято, понимаете? А? Ну ты знаешь, у русских нет такого, да?
Да нет, мне кажется, есть.
Нет, разница между русским и украинцем, знаешь, заключается в чем? Я тебе быстро расскажу и все.
В чем?
Русский предпочитает промолчать. Ну, например, у тебя есть секрет. Какой-то у тебя секрет, не знаю. Например, там, выходишь замуж за принца, да, какого-нибудь испанского. Но их не осталось, черт, принцев-то не осталось. Обрати внимание, что никаких принцев больше нет.
Черт, нет, ну какие-то там...
Африканского. Выходишь замуж за африканского принца. За африканского принца. Все, выходишь замуж за свазиленского принца. Ты лично. Хорошо. 80-й женой. И он тебе дает подъемные, ну, чтобы, кажется, приодеться, $1 миллион. Значит, разница в поведении русского и украинца. Если ты русская, ты будешь туп, ну, спокойно молчать просто. Ну, конечно, тебе дают миллион долларов.
Скромна.
Нет, все.
Зачем тебе дают миллион? Потом?
Тебе дают миллион
кто-то
долларов.
Кто-то придет ко мне с угодом.
А ты молчишь, как русская. Вот русские таковы. Они просто спокойно молчат. Спокойно. И все, не подают виду. Ну, и молчат. А украинец, он устроен по-другому. Он абсолютно убежден в двух вещах. Что все равно все узнают, во-первых. А во-вторых, оно из него рвется... Как из цирюльника с царя Мидаса. Ему обязательно надо рассказать, что царя Мидаса ослиные уши, как вы хорошо помните. И цирюльник из него рвется, я думаю, что цирюльник его был украинец. Из него рвется эта информация, ему надо скорее рассказать. Но украинец боится рассказать это, ну, потому что стрёмно. И он, ну, стрёмно, реально стрёмно. Поэтому он обязательно наводит камуфляж вранья, большой камуфляж вранья. Он такой сидит и говорит, а что это Африка? Да это же, я умоляю, там же эти самые шимпанзе какие-то. Да ну их нафиг всех. Говорят, миллион долларов, да. Нет, есть такие, что и по 10, но это все вранье. То есть начинает, то есть он как бы, украинец отличается от русского тем, что русский просто молчит, внимание, а украинец все равно в подстроч, в между строк рассказывает тебе всю правду. Между строк. Но камуфляжно, все время путая. Понятно, да? Да ну, это Африка, я знаю Африку. Что он заговорил про Африку? Вы чистили картошку. Например, вы чистите картошку. Он говорит, да это Африка, я умоляюсь, это Африка. Что мы носорогов не видели? У меня он начальник носорог. У меня он начальник носорог. Я как посмотрю на него, думаю, боже милый. Хорошо, уже Африка продана. Понимаешь, тема Африки? Да и одному хорошо, что-то замужество, это так вот она думает некоторые, что замуж надо. Да ну их нафиг. Слышишь, эти мужики... У них это, от них воняет все время. Да, да, я
там
умоляю.
Носки им стирать умоляю. В этой
да, начнется сейчас, бычить начнется, скотина напьется. Значит, продана тема замужества. Угу. Африка замужество уже складывается. Дальше. Но если бы хоть денег дали, так я думаю, а может быть. Ну, говорят, некоторым 10 миллионов дают. А что ты думаешь? Вот это? Понимаешь? Вот так. Это уже продана сама тема сколько. Не сколько, а что есть подъемные.
Что дают деньги.
Подъемные да? есть, угу. как бы, приданные. Ага. Или выкуп, не знаю, Колым, как это называется у них. И то есть украинец отличается от русского тем, что он все выбалтывает, но в страшной камуфляжной дымовой завесе. Гигантской камуфляжной. Он не может молчать, у него артикуляционный аппарат таков у украинца, что не может остановиться. Он все время что-то говорит непрерывно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Еще хуже хохлушка. Сама женщина украинка. Если взять украинца, а женщина это умножить на 100, на 100, на 200, вот так. И она тра-та-та-та-та. И она выбалтывает все как есть. Все. Не может остановиться. Понимаешь? Вот в этом отличие. Слушай, значит, вот кого надо слушать. Украинцев. Надо слушать украинцев. Мы про Бабченко так и не начали. Я обещал в 8:30 начать про Бабченко, и все, тра-та-та-та-та, все другие темы. Значит, источник Интерфакса рассказал о многолетней прослушке фигурантов дела седьмой студии. Прикинь, что? Тиантер.
Неплохо,
седьмая
да?
студия, Тиантер. Российские спецслужбы. Слушайте сейчас внимательно. Это Интерфакс. Интерфакс – серьезное агентство, внимание. Это вам не какая-нибудь фигня там. Российские спецслужбы в течение нескольких лет прослушивали телефонные переговоры руководства седьмой студии и режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом несколько лет. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. Соответствующие оперативные мероприятия стали проводиться до возбуждения уголовного дела на основании первичных материалов, уточнил собеседник агентства. Согласно материалам, оперативное сопровождение дела седьмой студии осуществляет Управление по защите конституционного строя УЗКС второй службы ФСБ. Понятно? То есть это защита конституционного строя, то, что было раньше пятое главное управление. Понятно? Прослушка телефонных переговоров Серебренникова, а также других лиц, имеющих отношение... к руководству седьмой студии, была санкционирована задолго до возбуждения уголовного дела, велась в течение нескольких лет. Это разрушает мой мир, я тебе объясню. Если почему? Театралов так слушают, то меня тогда точно слушают.
Я вообще думала, что всех слушают.
Нет.
Ну как?
Нет, ребята, если театралов, седьмая студия,
все время.
Седьмая студия, не первая, нет, седьмая. Седьмую студию, а 37-ю, а 47-ю, уголовное дело 7-й студии и так далее. Значит, их слушали несколько лет Управление по защите конституционного строя.
Сколько же у них там сотрудников?
Я не знаю, вот это тогда должно быть много.
Серебренников ведь хоть и заметно, но не самый крупный, правда?
Нет, проблема, что значит слушать? Слушать это значит время от времени анализировать, чего они там бормочут.
Конечно.
Значит, надо анализировать. Анализировать-то не искусственный интеллект, а конкретный человек.
Живой,
конкретный человек. Значит, этих людей много. Если слушали не только Кирилла Серебренникова, который, конечно, так сказать, там, гений, светоч, еще что-то, а слушали каких-то там у него Фарточкиных, там, Пропердыкиных и так далее, всяких сотрудников.
Вот все,
если слушали там, сотрудников, замы. Сотрудников даже, это о чем говорит? Это говорит о том, что меня слушают точно. Мне уже плевать на Кирилла. Я думаю о себе. Ведь так? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, тут вот по слухам я с людьми разговаривал. Виновата во всем любовь. Она побуждает сердца к великим поступкам, да, и совершает иные глупые действия. Ну, просто ситуация какая. Был один мужчина, не буду говорить кто,
да,
он полюбил другого мужчину.
Да.
А этот мужчина был очень большим и важным. Попал в опалу. И сейчас давит, как клопов. Все, спасибо.
Нет, подождите, чуть-чуть, два слова. Эх! Ты можешь расшифровать, что он сказал?
Нет.
Подожди. Виновата во всем любовь. Был один мужчина, который полюбил другого мужчину. Мы думаем на основании ложных сведений, что гомосексуалисты невероятно ревнючие и вреднючие. Ну, мы так думаем. Я умоляю, ты гомосексуалистка, что ли? Фомина говорит. Ну, скажи, что? Скажи мне громким голосом. Что?
Хуже женщин?
Хуже женщин, конечно,
да
хуже.
Да не может быть.
Я тебе объясню, потому что у женщин есть какие-то свои женские... понятно, что они хуже женщин. Потому что кобылка, она там что-то делает еще вдобавок. А этот только этим и занимается. Ну, так слушайте меня. Нет, мы думаем, что они ревнючие и вреднючие. Хуже женщин в этом смысле. И сейчас чувак позвонил и сказал, что один мужчина любил другого, потом попал в опалу и стал давить, как клопов. Вот это, знать бы, что это значит.
Нет, попал, может быть, попал в опалу тот, который высокопоставленный? Не его знаю. За это стали давить?
Не знаю, ребят.
Использовали
я боюсь, повод. Я начинаю бояться, вот в чем дело. Если следили за Кириллом Серебренниковым, нахрен бы он кому нужен, то тогда, значит, со мной намного все хуже. Вот что я думаю. Понятно? Все, товарищи, я не пытаюсь жалобиться. Просто подумайте, себя сравните лично, конкретно. Себя с Кириллом Серебренниковым. Вы более значительная фигура или менее значительная фигура? Там, значит, следили за всей группой его начальства этой 7-й студии. Из этого следует, что если вы примерно на этом уровне, то за вами следят. Все. Ну, это понятно? Это вычисляется элементарно. Скажите, пожалуйста, за вами следят или нет?
Дэн пишет, что это месть. Серебренников кого-то обидел.
Не знаю. Скажите, за вами следят или нет? Все очень просто. 134-27-35, да, вас прослушают. 134-27-35, да, вас прослушают. 134-27-36, хотя бы временами. 134-27-36, нет. Я думаю, что меня прослушают. Я теперь начинаю думать это. Если Серебренникова прослушают... Ну, хорошо, Серебренникова. Если прослушают его замов, помов, бухгалтеров и так далее, и хватает на это сил, средств и персонала, железно меня прослушают. Железно. Ну, я точно более значительная персона, чем какой-нибудь там 25-й шофер Серебренникова. Правильно? Таким образом. Таким образом меня прослушают. А тебя прослушают?
А я думаю, что да. Я всегда передаю приветы.
Ну ладно, ну не надо так, наоборот.
Ну почему?
Наоборот.
Ну какая разница, если они слушают, то надо хоть как-то задобрить людей.
Вас прослушают, 69% прослушают. Все, давайте, поехали дальше. 69% прослушают, соответственно, 31 нет. Георгий хорошо написал. Нам вас будет не хватать. Тхилаишвили. Георгий, дорогой, как мне вас будет не хватать? А вы с бюджета кормитесь, говорит Владимир. Ну, как вам сказать? Я не знаю. Специально, Наше дело простое, товарищи. Наше дело взлететь и летать, как летчики.
И не думать о дне
завтрашнем. Мы не знаем, откуда берется керосин. Это нас совершенно даже не заботит. Нет, мы боевые летчики. Наше дело взлететь и летать. Скоро прослушивать всех будет искусственный интеллект, нейросети. Так что задача перестанет быть трудоемкой, пишет доктор-лектор. Безусловно, да. Но тогда и я стану нейросетью. Слушайте, уже я никогда не вернусь к Бабченко. Но есть же этот прекрасный чувак, который у нас хакер, биохакер. Ты видел?
Да, биохакинг.
Сергей Фаги. Он же издал новую статью. Давайте устремимся туда. Нас интересуют люди, которые впереди нас. Например, Никита Михалков, который зарегил доход за прошлый год около 10 миллионов долларов. Пожалуйста, Никита Михалков, 56 листов, декларация. Сколько у него денег, не помнишь?
529.
529, миллионов, нет, чуть меньше.
Российских, да.
Ну, я и говорю, да. 529.
Ну, я в смысле, я не в долларах считаю.
529 миллионов российских рублей он заработал за прошлый год, за 17-й. Ну и молодец. Молодец же, что умеет работать. Мы плохо работаем. Хорошо. Значит, и нас интересует Сергей Фаги еще даже больше, чем Сергей Михалков. Никита, простите, Сергеевич. Где у меня этот чертов Фаги? Он у меня был здесь. Хакер, биохакер. Биохакер. Секундочку, у меня есть статья. Как я ставлю перед собой цели на 50 лет вперед, и почему я считаю, что лезть без очереди правильно? Это парень, который живет там в Америке с биохакинг-тренерами, которые постоянно его тренируют, и он собирается жить миллионы лет, как вы знаете. Он выпивает тонны таблеток, абсолютно там метформин и так далее. То есть, ну, может быть, и вы пьете метформин, я не знаю. Поэтому, может быть, я вам кажусь каким-то анахоретом странным. Понимаешь?
Самое ужасное для меня — это то, какой у него режим сна. Что какой? Он ложится спать в одно и то же время и встает и спит, да, определенно.
В полной темноте. Что значит ужасно? Он спит в полной темноте, абсолютно.
Когда я не ложусь в 2 часа ночи, я чувствую, что мой день прошел не так.
Да смотри, он ложится ровно ложится, там, сказать, во сколько-то, я не знаю. Спит ровно 8 часов в полностью темном помещении.
Мне кажется, это так скучно.
Но для этого
он
употребляет специальные вещества. То есть он весь на веществах. Понимаешь? Значит, он собирается в ближайшее время заниматься изучением сингулярности и черных дыр, превратившись через несколько там тысячелетий, он собирается через несколько тысячелетий планетарную систему использовать для изучения сингулярности и черных дыр.
Ну, у него такие амбициозные
Да, он
цели.
Говорит, я собираюсь этим заниматься. Я собираюсь этим заниматься. Вот и все. И через 500 лет, вот посмотри, через 500 лет, пишет Сергей Фаги, я бы хотел заниматься строительством суперколлайдера размером с Солнечную систему для моделирования черных дыр. Или пытаться понять, как координировать межзвездную цивилизацию с учетом ограничений, которые накладывают скорость света. У меня будут миллионы лет на решение этих задач. Цели мои бесконечны, скучно мне не будет никогда.
Вот ему не скучно, а мне уже.
А почему тебе скучно?
Я сейчас подумала, вот он построит, например, поучаствует в строительстве этого суперколлайдера, миллионы лет они изучат эти черные дыры, червоточины, и, значит, пронесутся сквозь время и пространство, окажутся в Земле.
Да.
Когда, например, он был совсем юный, ему было, например, 17 лет, и он скажет себе: чувак, пожалуйста, не делай так, пожалуйста, просто живи и радуйся.
Последняя его статья, он уже жил и радовался. В детстве, вот послушай его, я читаю эту последнюю его статью. В детстве моя долгосрочная цель была стать богатым. Это была не моя мечта, ее навязывало мне наше постсоветское общество. И пришел день, когда мне было 22 года. И я продал часть акций в одной из моих компаний 22 года. И разбогател. Купил себе Феррари и Бентли. Жил между Мэйфэйр в Лондоне и Воробьевыми горами в Москве. Поливал телок кристаллом в Джиммис в Монако и Трамп в Лондоне. Несколько месяцев было круто. Потом это превратилось в тотальное разочарование. Меня окружали люди, которых я не уважал. Я занимался вещами, от которых не получал удовольствия. Все потому, что задача разбогатеть — глупая долгосрочная цель, которую преследует большинство дураков. И поскольку их много, от них легко этим заразиться. Ваши долгосрочные цели в жизни должны быть действительно вашими. Если ваше мнение противоречит мнению большинства, это сигнал того, что вы до него додумались действительно сами. Не надо проводить жизнь овцой, идущей за стадом. Ну и так далее, да? Значит, он собирается... Его проблема. Что он будет? Он будет решать проблему отсутствия брейн-компьютера, интерфейса. Система, которая должна считывать данные со значительной долей нейросинаптической сети мозга и грузить их в компьютерные системы. То есть он должен передавать свои нейросинаптические данные в компьютерные системы. И из цифровых систем грузить нейросинаптические данные в его мозг. Вот это он будет разрабатывать сейчас. Это он считает принципиально важным. Система Ботленчечица, отсутствие молекулярных ассемблеров, устройств для точной сборки сложных крошечных конструкций из молекул. Мы явно не можем считывать или писать данные из квадриллиона синапсов, не располагая крошечными, чрезвычайно точными сложными устройствами. Создание молекулярных ассемблеров больше всего... Ботлнечится. Ботлнет, вот что это, господи, когда с английского так пишут. Ботлнечится с проблемой ресурсов, все понятно. А конкретнее, большего числа инженеров из различных областей и так далее, и так далее. Значит, такой DevOps для нанотехнологий. Если вы хотите реально понять, что это и почему это, прочитайте последнюю книгу Эрика Дрекслера по нанотехнологиям и так далее. То есть он вот этим занимается. Чел, полностью химический, полностью для каждого дела таблетка, для каждого дела таблетка. Секс — таблетка, сон — таблетка, обед — таблетка, там все таблетка, потому что он делает из себя сверхробота, он это из себя делает, понимаешь?
Нет, он, конечно, молодец. Большой.
Ну, ребят, давайте
только
прямо,
мне кажется,
давайте
каждый
прямо скажем.
Своим способом гоняется за
прямо
счастье.
Он показывал свои медицинские анализы, просто чтобы вы понимали, что он показывал свои медицинские анализы. Не таится, нет. И его медицинские анализы, как он утверждает, я не разбираюсь, но он утверждает, что его медицинские анализы там в 30 лет дают результаты, как если бы ему было 18. То есть он уже сейчас 10 лет уже, как он считает, 10 лет выиграл. Пока, да? А дальше он будет выигрывать. Да, здрасте.
Ну, вы знаете, АЕМниц Фармин. А этот да. парень, он просто идиот. Он не читает побочные средства лекарств. Я думаю, что когда для секса таблетка, и для сна таблетка, и для прочего таблетка, ты разрушаешь свой организм, потому что хорошая таблетка, она не действует избирательно. Я думаю, вы это знаете. Ну, просто.
А там побочки есть, да, побочки?
Да, причем побочки очень серьезные. Чем лучше препарат, а раз...
Хорошо, можно вопрос? А если вы едите картошку со шкварками, побочка есть?
Конечно.
Конечно. То есть, условно говоря, а если вы просто вдыхаете, вот сейчас вдыхаете, чтобы начать говорить, побочка есть?
Ну, конечно. Тоже, конечно.
Ну, тогда что?
Не, ничего, ну, просто это действительно серьезная химия, ну, и это очень плохо влияет на организм.
Да все влияет на организм же. Все влияет на организм. Мы же не на Алтае дышим с вами. Если бы мы дышали все время на Алтае.
Ну, это первый момент. А второй момент, вы знаете, что я хочу сказать? Ведь есть же там на Западе реально богатые люди, в отличие от этого доморощенного философа.
Да.
Баффет, например, как человек очень известный, очень пожилой.
Да.
Что-то он никого не поливал шампанским.
Нет.
Что-то не, там на самолетах летает.
Вырос в протестантской культуре.
Баффет. Да. И именно это я хотел сказать, совершенно верно. И он зарабатывает деньги, это у него просто цифры на счету, и он их тратит на какие-то очень полезные дела, там, благотворительность, не знаю, поддержка новых бизнесов. Ну, понимаете, да? И поэтому цель стать богатым в протестантской культуре, в отличие от этого молодого человека, это нормальная, здоровая цель и очень уважаемое общество.
Там ты через это просто доказываешь Богу, что ты работаешь, больше ничего.
Абсолютно, и то, что ты хороший человек.
То, что ты использовал свою жизнь, ты Богу доказываешь через богатство, через труд. Ну, трудом доказываешь Богу, что ты воспользовался жизнью для труда, а значит, правильного выбора, самосовершенствования, заповедей, там, ну, всякое прочее. Ну, я не знаю, я не настолько знаком с протестантизмом. Но вот слушай меня, профаги. Я возражу Сергею, нашему слушателю, если позволите. Он говорит, что есть побочка у лекарств. Это верно, это верно. Но эта побочка тщательно изучается. А если побочка у картошки? Какого сорта картошку вы в этот раз купили, вы же не знаете?
Ой,
а
вот эти магазинные продукты.
Именно была куплена эта картошка.
Помидоры с нитратами.
Вы не знаете.
Вот это все, да.
Вы не знаете, какие помидоры, справедливо говорит Ильяна.
Курочка с антибиотиками.
Да. Вы не знаете, как это выращивалась курочка. Вы не знаете, какая будет побочка от чего-то вкусного. Вы не знаете от вдоха, от стакана воды, какая будет побочка. Вы не знаете. Вы не знаете, что какой стресс вы создаете там митохондриям в момент, когда вы выпиваете этот стакан воды, конкретно этот. Вы же не знаете, этот анализ вы не делали. А этот чувак, Сергей Фаги, делает анализ всего. То есть вот он выпивает воду, потому что он сделал ей анализ. Или он сделал анализ в воде этой фирмы. И он удостоверился, он послал людей, которые проверили, что эта фирма действительно берет воду из этой скважины всегда. И он сделал ей анализ. И ему его биохакинг-тренер прописал эту воду. А другую он не пьет. Он пьет только эту воду. Понимаете? А значит, а вы же не знаете, какая побочка от другого. Но от этого тоже есть побочка. И он тоже это понимает. Что теломеры будут укорачиваться, там еще что-то будет. И так далее, и так далее. Но он каждое движение, как только он открывает рот или нос, чтобы вдохнуть и так далее, он каждое свое движение проверяет через больших специалистов, этот Сергей Фаги, через больших специалистов, абсолютно серьезных. Вот это важно понимать просто, ребят. Я бы не относился, я отношусь к этому Сергею Фаги, скажем так, с жалобной усмешкой. Я пытаюсь изобразить усмешку, но потом жалобно думаю, что, может быть, не надо смеяться. Не знаю. В движении.
Подъем в движении.
Мы так нифига не дойдем до верстки. Я про Бабченко все пытался рассказать с 8.30. Ну ладно, хорошо. 5 баллов. 5 баллов плохо на 11 часов по циферблату и очень плохо между Ярославкой и Осташкой. И все, что на траверзе Мытищ, на Ярославке тоже стоит. Теперь они даже не знают, что они в Мытищах, потому что там щиты вокруг шоссе. Они едут вдоль щитов, как будто в космосе где-то. Но нифига, вы все еще в Мытищах, товарищи. Я вас хочу, как это сказать, посадить на землю. Вы в Мытищах. А? Они думают, что они в космосе или где-нибудь в Лос-Анджелесе. Хрен вам. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа. Все деревья рожат.
Десять часов шесть минут, пятница, 1 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва! Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И 8.30. Сергей Доренко.
Мы 8.30 с Эльвирой задумали говорить про Бабченко. И продолжаем говорить про Бабченко.
Говорим, да.
Ни полслова про Бабченко не было сказано. Алло, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Вы про Бабченко? Да, про Бабченко.
Меня зовут Михаил.
Да. Скажите про Бабченко хоть два слова. Алло, алло.
Вы откуда
будете-то?
Я хотел спросить по поводу, вот знаете, читал в начале недели, тут пишут, что опять по всей стране опять будут поднимать тарифы. Вот, а их совсем недавно поднимали. Вот, и уже получается, что от зарплаты, ну вот верите или нет, вот 25% уже приходится отдавать в зарплату.
Сек, а какая зарплата? А где вы?
Ну, чуть больше 20.
Где вы?
Я в Красноярске там живу.
Красивое место. Челдон. Вы Челдон?
Нет.
Они там называют себя челдонами, красноярцы, некоторые. Нет, значит, если вы не челдон, то вы не первой статьи. Они там абсолютные расисты. На первом месте челдоны, на втором кержаки, а на третьем все остальные. Значит, вы все остальные. Ну и хорошо. Скажите, значит, я хочу вам сказать, что я почти... Давайте так, вы умный, я дурак. Давайте разберемся в этой теме. Сейчас, секундочку. О! Смотри, значит, как будто бы повышает тариф. Об этом, правда, целую неделю гудят.
Да.
Мы нифига не обращаем внимания. А это связано с договором... сейчас я скажу. Это дополнительное ДПМ, вот этот, о котором сегодня Независко пишет, который после реформы РАО ЕС начали платить бизнесы. Секунду. Значит, что происходит? Что происходит? Это, а да, и это связано с тем, что попалили... Письмо Дерипаски Козаку. И Дерипаска пишет Козаку, что вот с этим ДПМом надо заканчивать. И сегодня, вчера, вот все эти дни, пресса пытается разобраться, что это за хрень. Мы, честно говоря, мы не очень это понимаем. Да. Я сейчас на полном серьезе. Значит, в принципе, как-то так произвела реформа энергетики, что Чубайс хороший, а мы в дерьме. Вот как это произошло, я не знаю. Ты, Чубайса, абсолютно уникальная вот эта способность.
Какая?
Все время хитро улыбаться, все время делать вид, что он эффективный менеджер, все время посади себя, оставлять руины. Постоянно посади себя, оставлять руины. То есть он прошел, как Годзилла. Ну, я так вижу, я не знаю, в суд подаст или нет. Но я так вижу, да? Это мое мнение. Анатолий Борисович, это мое мнение. Я его буду защищать, если что, если вы подадите в суд. Человек оставляет позади себя руины. И при этом, хитро улыбаясь, рассказывает, что он эффективный менеджер. И при этом, между нами, ему верит тот, от кого зависит его судьба. Но это же офигенски.
Да.
Человек, который мог бы его посадить, верит в то, что Чубайс клевый.
Просто он не один такой Чубайс. Тот же Мутко, над которым посмеивается. Тоже все время выплывает.
Значит, слушай, была проведена вот эта... Об этом сегодня в Независке довольно подробно. Я так пробежал, ничего не понял. Значит, поэтому сейчас подглядываю. Значит, фигня в том, что они платят какой-то такой ДПМ. Это договор на поставку мощности. Мужики.
Угу.
Вообще по бизнесу. Этот механизм был проработан когда-то при Чубайсе для того, чтобы привлекать деньги в отрасль. То есть как бы мощностей не хватало, а я думаю, что их до сих пор не хватает, потому что у меня на дачу провести электричество требует 100 тысяч долларов до сих пор. 100 тысяч долларов, понятно?
С ума сойти.
Я тебе объясняю просто. У меня дача с 94-го, по-моему, с 94-го года без электричества. С 94-го или с 96-го? В Подмосковье. Спрашивается, можно спросить? Скажите, пожалуйста, а можно провести электричество? А-а. Мощностей нет. Может быть, это Подмосковье. Ну, неважно. Значит, короче, разработали вот этот ДПМ. Да, я прочитаю, потому что я ничего не понимаю. Это механизм привлечения инвесторов в энергетическую отрасль. 100 тысяч я им не даю. Не даю. А когда стало понятно, что никто не хочет строить, модернизировать электростанции, все эти старые вот эти ГЛРО, ленинский план ГЛРО, придумали... что нужно обеспечить такие вложения, как будто бы с гарантированной доходностью. Ты вкладываешься в электричество, в электропроизводство, получаешь обязательно 15% годовых. Обязательно, то есть это гарантированно.
Угу.
Заплатить за это должны промышленные потребители. То есть промышленные потребители платят за то, что ты вложилась в строительство новой электростанции.
Именно, ну, то есть это некая наценка, которая
потому
будет
что, от потому что нет, объяснять простое. Промышленные потребители расходуют электричество так, как нам не снилось. Мы с тобой хоть бы там целый день керосин или все утюги включили, мы столько никак не израсходуем, не имеем возможности. Хорошо, потому что они используют так называемую генерацию, то есть электричество. В целом это разумная идея сейчас дошла до того, что все хотят инвестировать в экономику, а фиг ли не получить 15%. 15%? Конечно. Эльвира обещает нам 4,5 на Биулина, тезка твоя. А тут тебе 15, на, Иди сюда, где ты в банке 15 получишь? Только в бешеном каком-нибудь сумасшедшем. Поэтому люди стали в буквальном смысле штамповать вот эти проекты. Фигачат просто напропалую. И с этим надо заканчивать. Вот на самом деле, должен сказать, что при всем моем теплом отношении к Дерипаске, ты знаешь, он приходил ко мне на телевидение и сидел со мной, дружил. Правду говорю сейчас. Он приходил ко мне лично на телевидение, когда я работал на Первом канале. Ну, типа, он говорит, я хочу с тобой познакомиться. Я говорю, ну, офигенски. Причем это был какой-то 97-й, может, год. Ну, правда, всякое было. Потом нас злая судьба разлучила. Я его не видел. Но я хочу сказать, что при всем моем небесспорном отношении он написал письмо Козаку о том, чтобы вот эту хрень отменили. Ну, и почему нет? Ну, и почему нет? А почему нет-то? Чем плохо отменить это?
Дерипаска как
объясняет
это послание.
А он же по ДПМ платит так, что там... Значит, он платит так, что Иркутская область до сих пор в 5 раз меньше платит, чем Москва за электричество. В 5 раз он еще датирует отдельно Иркутскую область. В 5 раз, мать!
Так а что бы ему знаешь, не построить себе?
Знаешь, сколько они платят? 1 рубль. Мы платим 5. Иркутская область платит 1 рубль. Дерипаска типа добрый.
Мне сейчас нравится.
А сейчас он говорит, ребята, я говорит, кровью харкаю, говорит, может, это самое, чуть-чуть подсгрузите, говорит, а почему я-то должен?
Почему сам он не вложится?
Нет, мне кажется, надо вывести Дерипаску с Чубайсом. Мне кажется, надо Дерипаску с Чубайсом. Секундантом пусть будет Козак. И я. И пусть они стреляются. Потому что это серьезная тема. Чубайс нахомутал. Чубайс оставил после себя вот эти руины. Вот это, ну, я, извините, господин Чубайс, я не хочу использовать слов, чтобы вы не сказали, что я вас оскорблял. Я вас не оскорбляю. Вы оставили после себя вот это. Это, что за вами надо подметать. Покамест не надо было. Покамест, значит, денег было до хрена. Сейчас денег стало меньше. Дерипаска 15 мая написал Козаку письмо, что давайте за Чубайсом подметем. Ну, хорошо. Надо подметать, ребята. В чем проблема-то? Надо это отменять. Тебе говорят, повысится цена для граждан. Не повысится. Потому что есть подсчеты сегодняшней независимости, посмотрите. 0,01% на страну повысится цена электричества, которую всю переложат на промышленные предприятия. Всю как есть. Ни хрена никто из граждан этого не будет платить. 0,01. Сегодня независимость пишет. 0,0, возьмите газету. Там же серьезный этот Костя Ремчуков, серьезный человек. 0,01. На всю страну, с учетом, что это все пойдет на промышленное предприятие. Вас как это волнует? Да никак. Я считаю, что почему не навести порядок? Можно навести порядок. Хрен с ним, ладно, поехали дальше. Интересный человек пишет, подожди, сейчас почитаю. Здравствуйте, Сергей Сек, ребята. Это Джихади Митя. Касательно сообщения, что иркутские потребители непозволительно мало платят за киловатты. Большая часть электроэнергии в области у нас идет с ГЭС. Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Мамаканская. Ну, ребята, вы классно устроились, конечно. 4 ГРЭС.
Слушайте, ну вот
дальше, смотрите. Дальше, подожди. Нет, ну они хорошо устроились. Ну что говорить, ну что? Ну я завидую. Я из Тайтурки. Так что я вашинский. Строительство. Ты знаешь, что я иркутский?
Да, вы, мне кажется, человек мира.
Не мира никакого. Какого мира? Я иркутский, я из Тайтурки.
И я каждый раз узнаю новые там какие-то определения и принадлежности.
Я из Тайтурки. Я приехал туда, когда мне было 10 месяцев. Наша электроэнергия, кроме того, что она объективно и обоснована, одна из самых дешевых в мире, это наша иркутская имеется в виду, а не ваша русская, понятно? Еще и экспортируется в Китай. Кроме ГЭС, у нас нет проблем с угольной добычей и нефтью. А рост тарифов как раз начался в Тайшетском районе. И ладно бы с ростом тарифов модернизировалась инфраструктура электроснабжения, но этого не происходит. Послушайте меня, Джихади Митя. Значит, у вас все клево. Я так понимаю, 4 ГРЭСа, вы счастливы. Я не могу вам аргументированно ответить. И мой единственный аргументированный ответ – это переехать к вам. Переехать в Иркутскую область. Но я там читаю нескольких человек в Фейсбуке. Угу. Там офигенски. Но мне кажется, что город такой полубандитский. Нет? Джихади Митя, напишите. К вам надо ехать. Надо поехать.
Зато сразу веселее, нет? А?
Я как Агафья Лыкова. Да! У меня, знаешь, что у меня дача? Можно я расскажу про свою дачу? Ну, в смысле, я ее подарил сыну, но неважно. Значит, смысл в том, что там стоит трехцилиндровый дизель. Сейчас вспомню, итальянский. Ивеко. Там стоит трехцилиндровый дизель Ивеко, который мне кранами спускали. Он на 15, что ли, киловатт, 15-20 киловатт. Какой-то корабельный дизель, короче. Корабельный дизель, который используется на кораблях. Ивеко. Да, абсолютно. И он там пашет, да лет уже, наверное, так вот, может быть, 20.
И вы включаете ему свет и кричите свистать всех на палубу.
Не, на дизеле, на дизеле. Да. Потом приехал правильный человек, насооружал много всяких аккумуляторов автомобильных. Целую кучу автомобильных аккумуляторов, батареи поставил. Угу. Они накапливают, и можно типа, ну, на холодильник, в общем, даже могло бы хватить, но мы не ставим холодильника. Значит, на лампочке хватает такую контрольную лампочку, контролечку. И на телевизор такой с LED-экраном хватает, нормуль.
А солнечные?
Солнечного у нас солнца нет. Солнца нет, а так все выдали. Выдали все, кроме солнца. Русским выдали все, кроме солнца, понятно?
Ветерок. В последнее время в Москве он часто...
Ветра нет, у меня там сосны. В соснах никакого ветра. Там ходишь, там комар не сдувается. Вообще,
засада ничего. Какая.
Да, засада. Болото сплошное. Да. Иркутск, пишет мне Андрей Лео. Центр российского майнинга криптовалют. Ровно потому, что там дешевое электричество. Из-за того, что по рублю, там ставят весь майнинг. Там ставят все майнинг
факторы. Там криптовалюта течет рекой.
Из-за дешевого электричества. Ну и все. А сколько этот дизель сжирает топлива? Много. Поэтому я почти им не пользуюсь. Вот и все. Красноярск топит углем. Валенки, тулуп купите. Ребята, давайте мы хоть что-нибудь про Киев расскажем. Кончайте все время про электричество. Что вам электричество далось? Я вот живу без электричества. У меня сосед.
Как без электричества? Вы что? Можно, а как без сериальчики?
Сегодня, раз уж сегодня пятница, я тебе скажу.
Да.
Я без электричества живу.
Ну как? Ну я нет, я не понимаю, как.
Нет,
это.
Ну я включаю, кстати говоря, для сериальчиков, конечно, включаешь, но потом компьютер же тянет долго. Значит, у меня сосед, можно расскажу сейчас? Это житейская программа, сегодня про жизнь. Значит, Евгений, сосед, я сейчас ищу его телефон, просто хочу позвонить. Он поставил солнечные батареи.
Ух ты!
Да. Евгений, он офигенский мастер, он электрик, он работал на Кубе. Евгений, сейчас я напишу. Я правда сейчас позвоню ему.
Я про таких обычно говорю рукастые.
Да он просто не просто рукастый.
Все знают, все могут.
Я тебя умоляю.
Все сами Евгений, сделают.
Евгений суперский, лучший. Лучший из нас, Евгений. Я умоляю. Что ты говоришь? Его надо министром ставить. Министр. Евгений, здравствуйте. Это Сергей Доренко. Я, с вашего разрешения, звоню из эфира. То есть это мой личный телефон, но я его прислонил к микрофону. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим, что здесь, в Московской области, меня спрашивает Эльвира Хасаншина напротив меня, вот, что здесь, в Московской области, уже можно чего-то достичь путем солнечных батарей. Вот скажите, пожалуйста, насколько, по вашей оценке, это разумное суждение?
Это совершенно разумное суждение, Сергей.
Да.
Потому что в любом случае, если мы считаем, что солнца нет...
Да.
По годовому исчислению оно есть. То есть вот как полагается, 1 мегаватт в час,
да,
в московском регионе падает солнце в год.
Да.
Так оно и будет падать.
Ну да. Ну хорошо, а вот как, предположим себе дом обычный, с компьютером-холодильником, современным, конечно, холодильником, компьютер, даже телевизора не надо. Это первый вариант, а второй еще и сауна на 2 киловатта.
Вот это уже сложнее с сауной, потому что
да.
Вот это все отопление, и в том числе сауна, они потребляют очень много,
да,
в процентном отношении. Конечно, и это можно запитать, но для этого, прежде всего, хорошая площадь для солнечных батарей.
Да.
Для того, чтобы было 10 киловатт в доме, получалось,
да,
так сказать,
да,
ежесекундно, как говорится,
угу,
то нужно 100 квадратных метров для солнечной батареи.
Да.
Направлен к югу.
Господи, сейчас я отобью звонок, извините, извините. Ничего не надо. Как-то сумасшедшие мне звонят, извините. Мне звонят сумасшедшие. А, да, прошу вас, Евгений, мы продолжаем, но мне звонят сумасшедшие при этом одновременно.
Ну, понятно.
Ага.
Так вот, значит, ну, 100 квадратных метров примерно.
Да.
Солнечных батарей или панелей, как их называют.
Да.
Направленных к югу.
100 квадратных метров. Скажите, хорошо, а другое, а у меня пики нагрузки приходятся на то время, когда я прихожу с работы, значит, нужно накапливать?
Значит, есть вариант накопления в аккумуляторной батареи, но батареи аккумуляторные стоят очень дорого.
Да.
И поэтому есть вариант выдачи электроэнергии в сеть. Непосредственно, без батарей.
Но для этого Россия-мать должна учитывать, что я произвел для нее, и вернуть мне.
Да, Россия-мать должна, наконец, принять какое-то решение. Я слышал, что в Думе там чего-то еще несколько лет назад пытались принять, что можно
да.
до 15 киловатт выдавать в сеть энергии батареи, солнца и ветра.
Да.
По-моему, так ничего даже близко не приняли.
Люди, поймите эту фигню. Секундочку, сейчас я людям объясню. Значит, я произвожу, я ставлю 100 квадратных метров батарей, обращенных на юг, очень с правильным градусом. После чего я полный световой день отдаю электричество, а дома меня нет. Потом я являюсь, здрасте, папа приехал, и мне нужно что-то такое понавключать. Я, если бы был нормальный закон в этой чудесной стране, в родине социализма, то я бы отдавал весь этот день родине на обратном счетчике. Счетчик бы вертел мне в минуса.
Совершенно верно.
Да. А потом, когда я приехал, включил стиральную машину, родина мне подкатила мальца. И так работает в Германии. Ведь работает да? так.
Конечно.
И не только в Германии. И не только в Германии. Евгений, спасибо огромное. 100 метров, значит, надо 100 метров батареи, обращенных к югу. Все, мы да. теперь начинаем чтобы выбирать...
10 киловатт было. 10 киловатт.
Мы начинаем выбирать участки, исходя из этого. Но с родиной не получается, потому что мы здесь уже родились, мы не можем выбрать. Все, ничего не поделаешь. Ладно, спасибо, спасибо. Это Евгений, абсолютно мудрейший человек. Просто мудрейший человек, и все, все вопросы к нему. Все вопросы. Слышишь? Значит, я тебе объясняю. Что происходит в Германии? Что происходит в других странах? Сейчас, когда я стал в другие страны, я не знаю ничего, правду, говорю сейчас вру сходу. Вру сходу. Но я уверен, что если это из Германии, это может быть еще где-то.
Например, ну, вот многие слушатели пишут, что в Германии это пробовали и отказались, потому что затраты несопоставимы.
С чем? Вроде что как... они должны хранить это чертово электричество, пока меня нет, да? С чем?
Ну, я так поняла, на само обустройство
это. Не, ребят.
Вот, например, сантехник пишет, я занимаюсь просто... электронезависимыми да. домами уже давно. Финансовые затраты несопоставимы, но сделать можно. И не он один, кстати, про это говорит.
Давай так. Я хочу поставить батареи.
Батареи стоят дорого.
У меня есть юг. У меня есть юг. Неправда, уже недорого. Уже есть китайские недорогие, которые шарашат и окупаются. Слушай, значит, у меня есть юг. Я ставлю 200 метров. И начинаю вместо криптомайнинга майнить, собственно, электроэнергию. Но я должен получить закон в России. Закон, внимание. Чтобы я мог отдавать на счетчик обратку, чтобы счетчик крутился в другую сторону. Понимаешь? И я начинаю лить им электричество. Они его далеко не разливают. Они дяде Феде, соседу, начинают подкидывать еще кому-то. И они, у него счетчик крутится в ту сторону, в сторону потребления. А у меня в сторону производства. Понятно? Меня нет. Потом Сережа приехал. Ага. Сережа что, приехал? Он включил стиральную машину. Он включил какой-нибудь пылесос, хрен знает. И он включил электрочайник. И еще микроволновку что-то себе разогревает в этой самой, в печке Ариston делает, жульен. Все, понятно, да? Значит, это все понеслось. И я тогда, у меня счетчик закрутился сюда. Ну почему этого нельзя сделать? Почему родина не может брать с меня какой-то процент за то, что она мальца хранит? Родина. Она же перераспределяет. Она еще хохлам что-то подбросит. Ну, раньше, в старые времена. Она в Крым что-то подбросит. Еще куда-то подбросит. У родины есть инфраструктура. Я напроизводил. Заберите. Куда-то бросьте. Я знаю, куда вы ее денете. Я не знаю, куда вы ее денете. Ну, вы же умные, и вы большие. А когда я приезжаю... И за это возьмите копейку с меня. Возьмите процент, гады. А когда я вернулся домой, мое мне верните. Я в ноли буду работать. Я буду работать в ноль. Мне не нужно будет ставить целый сарай аккумуляторов. Ты понимаешь это или нет? Я буду ставить сарай аккумуляторов иначе. Ну, тогда родина будет залита соляной кислотой и свинцом. Алло, здравствуйте. Что, нет?
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, да.
Значит,
ой, у вас-то там солнце как грязи.
Бесплатно начали установку всем желающим с панелей на крыше.
Да.
С последующим трехгодичным обслуживанием бесплатным от государства. Это первое. Второе. Шейх Мухаммед бен Рашид Electric Power City, солнечная электростанция, 5 гигаватт запущено. 144 квадратных километра.
Да.
Строится следующая очередь. Самая дешевая в Эмиратах электроэнергия солнечная в мире, 0,7 филса, это примерно 2 цента. Значит, китайские батареи, простите, говно. Потому что они выходят из строя через 3-4 года.
Не совсем хорошо, давайте скажем, не совсем хорошо.
Скажем, как-то они смущают
своим... Степень совершенства смущает, да. Вот так.
Да. Вот.
Все у меня слушатели грубияны, я один.
Да. Да. В Германии действительно отказывают от субсидирования, потому что при тех панелях, стоимость которых там достаточно высока, там не покупают китайское, как ни странно.
Да.
Вот. Приобретать отдаваемую в сеть энергию невыгодно государству. То есть стоимость достаточно высокая, а по низкой нерентабельно отдавать собственнику, потому что так, он обратно получает...
Субсидировать невыгодно, но если я сам куплю, то я могу отдавать.
Отдавайте, но вам за это платить не будут.
О-о-о.
Операционные затраты, получается, в совокупности все это дороже, чем требуется. Но вот интересный момент. Да. Если я не ошибаюсь, Норвегия, если не ошибаюсь, Голландия имеют огромный-огромный профицит электроэнергии от ветряных станций, которые в безумном количестве сейчас начинают поставляться в Европу, строятся специальные линии электропередач.
Ну, я не просто знаю. Девать некуда. А что это летит? Скажи мне, что это летит? Что-то летит. У нас какой-то НЛО летит здесь за две...
Шарики, наверное.
Шарики, это шарики. Окей, нормально. У кого-то день рождения. Извините, Владимир, да, прошу.
Электроэнергии, да. Энергетики. И еще, как ни странно, вот существует еще одна категория солнечных электростанций. Это геотермальные электростанции. Это когда не солнечные батареи, а зеркала, которые нагревают...
Владимир, мы хотим мы хотим, я знаю, но мы хотим перехитрить жизнь... По-кулацки, у себя на хуторе. У нас нет возможности к геотермальным обратиться, понимаете?
Сергей,
можно вы меня позвоните мне в 10.35. Позвоните в 10.35. 10.35. В 10.35. Позвоните, пожалуйста, в 10.35. Позвоните, пожалуйста, если сможете. Ну все, новости. Если позвонит Владимир из Дубая, я бы очень это приветствовал. Если позвонит Владимир из Дубая, то мы моментально примем его звонок. Ребят, давайте расчистим линию, я вас очень прошу. Вы же добрые, я знаю, что вы добрые. Я знаю, вы известны своей добротой все. Ага. Душат такие холодным взглядом. Да, Владимир, извините, спасибо вам огромное, что вы согласились перезвонить. Да, скажите, пожалуйста, мы думаем с Евгением, вот Евгений и я, Евгений, которого вы слышали, и я. Мы думаем, как нам, как это сказать, уйти в свободное плавание и послать всех в одно место. Вот это наше главное счастье по жизни. Но у нас нет возможности. Мы с ним думали уже и о перепаде температур, вот, которые зарывают кабели, знаете, там на глубину. Как это называется? Вот такая есть система. Тут мерзлота, там не мерзлота. Вот это вот перепады температур. Мы уже над всем думали. Мы сидим и чешем репу. Он уже поставил себе солнечный. Да, прошу.
Значит, примерно лет 10, не меньше назад, даже больше, одна российская компания создала технологию, называется гелиобарическая электростанция. Идея абсолютно фантастическая. Парник.
Да.
Стеклом закрытое помещение, да, большой площади, но небольшой высоты. Значит, солнце нагревает воздух внутри этого парничка.
Да.
Все это дело сводится, этот парничок, он сходится, как звезда на Земле, если смотреть в плане, да, в центре стоит башня.
Да.
Теплый воздух начинает из этого парника в эту башню проникать, поднимается, поскольку...
Там уклончик, понятно, нужен, да? Уклончик небольшой, да?
Нет, не надо, просто он вертикальная башня и все.
Да.
И воздух начинает теплый подниматься вверх.
Ага.
Внутри стоят специальные дефлекторы, которые его закручивают по законам аэродинамики, и на самом конце стоит вверху турбина электричества. Они построили пилотную станцию под Новосибирском, не на юге, не в Краснодаре.
Я очень рассчитываю, что Евгений слышит, потому что Евгений понимает 1000 раз больше меня в этом вопросе, да.
Вот, и... Под это дело даже один банк вложился, дал им кредит.
То есть пропеллер, сверху пропеллер. И все
турбина,
это...
турбина. Да. Горячий воздух, который нагревается солнцем внутри. То есть не надо, значит, никаких этих ветряных и так далее. Значит, все это рухнуло, потому что это никому не нужно. Они разорились, банк сливал обратно кредит, все это дело упало. Хотя изначально предполагалось, что на юге у нас действительно нужно...
Но не сроднили это вере в волшебство?
Но она рабочая, Сергей. Я занимался вот самолично этим делом. Да, она реально рабочая. Более такого же типа хотели строить высотой почти 800 метров в Австралии. Но потом почему-то остановились, потому что на тот момент нефть ушла вниз и стала дешевле просто электричество обычное.
Да.
Но вот я хочу сказать, смотрите, по электростанциям, да?
Да.
Тем не менее, вот существует еще одна огромная проблема с солнечными панелями. Она есть везде. Их нужно мыть минимум 2 раза в неделю.
Ой.
Они теряют эффективность от 25 до 40%, потому что запыляются. А если качество батареи плохое, китайское, например, да, не очень хорошее, то они начинают царапаются песком и начинают терять эффективность. И это большая проблема. Я вот вам рассказываю историю. Здесь вот в Дубае появилась компания, российская компания, которая сейчас готовится здесь к демонстрации на солнечных электростанциях этих мест.
Да.
Коих здесь огромное строится количество.
Да.
Вот самое последнее начинается строительство в этом году. 4500 футбольных полей.
Ого.
4500 футбольных полей.
Слушайте, насчет клининга, я хотел сказать, насчет клининга вообще здесь не проблема. Есть добрая девочка, сказать, приехавшая сюда из Ташауза, Средняя Азия, она спокойно вымоет сколько хочешь батареи, это вообще
Подождите,
не парит.
Конечно, дворники?
Так решается, так решается эта проблема в Индии, но все равно минимальная там... Минимальные затраты на заработную плату этим мойщикам и воду, которая должна быть тоже чистой, это где-то порядка минимум 1,8 доллара квадратный метр, Сергей.
Нехорошо.
А что, дворники нельзя поставить?
Так вот, это наша российская компания придумала
покрытие.
Царапать.
Если это покрытие нанести на солнечную панель, она никогда не запыляется.
А, наши придумали, да?
Это наши придумали, и сейчас здесь должны быть скоро испытания, насколько мне известно.
Можно мне такое домой?
Куда домой тебе? Кто тебе домой-то?
Она... Надоело
стирать пыль. Слушайте, подождите, значит, это круто. Скажите, но мы когда вот... Скажите, дайте мне срок. Вот условно говоря, через 10 лет мы сможем отрезать торжественно, купить такие фигулечки и отрезать такие, знаете, как для перерезывания колючей проволоки. И отрезать себя от родины. Мы хотим себя отрезать и жить уже сами на электричестве своем. Вот через сколько лет?
Это зависит от одного единственного человека в мире. Зовут его Илон Маск. Когда он сделает соответствующий аккумулятор, лучше, чем те, что есть сейчас, который будет накапливать, в наших шрутах это будет работать. Евгений сказал, это абсолютно правильно. Поток солнечной энергии, он все равно в течение года минимальный существует, и он достаточно для того, чтобы производить электроэнергию.
Да.
Но ее нужно накапливать, когда она производится. Когда пасмурно, нет, да и плевать, что пасмурно. А когда солнце есть, накопил, она у тебя есть. Нужен аккумулятор.
Илон Маск.
Его делает Маск, который будет строить гиперлуп между Дубаем и Абу-Даби.
Я понял. Спасибо вам огромное. Рад вас слышать. Да. Это Владимир из Дубая, рад его слышать. Никита Михалков сделал декларацию, я не знаю для чего. Для того, чтобы всех подразнить. Можно вопрос задать? Нет, сейчас очень серьезная тема. Сейчас очень серьезная тема. Послушай меня. Как правильно, справедливо говорит Елена Искунцева, никогда не хвастайтесь. И для меня это стало большим уроком. Я перестал хвастаться, как вы знаете. Ну так вот, но зачем, для чего Никита Михалков стал объявлять, сколько у него денег? Для чего? Ну какое было требование закона? Что это значит? Почему они выпендрились-то все?
Ну, может быть, они не там, знаю. Эти, те, кто получает
ребят,
гранты, как-то обязаны ребят, как-то
ребят, отчитываться. Ребят, давайте прочитаю. Я читаю по Ньюзрукому. Никита Михалков, я прям читаю по тексту, давайте. Никита Михалков сдал декларацию. Его доход 1,5 миллиона рублей в день за счет фильмов «Леса и алмазов». Ведущие деятели культуры обнародовали налоговые декларации за прошедший год. Зачем?
Хороший вопрос.
Зачем?
Ну, то есть понятно, почему нас это интересует.
Что с ними случилось?
Зачем они это делают сами?
Их пытали. Что с ними сделать? Почему? Что это значит? Я объясню. Чванство, кичливость, наглая развязность. Вот их мотивация. Наглая развязность, чванство и кичливость. Они не могли, все равно, что красивые девочки подарили красивое платье, и она спрятала его в шкаф и ни разу не надела. А?
Есть,
она должна, такой... девочка должна его надеть, девочка должна пойти и где-то в нем сходить, хотя бы в булочную. Так Никита Михалков говорит, я такой богатый, но всем пофиг. Это правда, Никита Сергеевич.
Он такой, Зиночка, Никита Сергеевич,
обратите внимание, нам плевать, что вы богаты, плевать. Мы всегда знали, что вы богаты, и нам было плевать. Понятно?
Ну, да? Знаете, когда я услышала, что у него 89 земельных участков, мне стало интереснее.
Да, нет, слушай, и сейчас плевать, Никита говорит. Не, ребят, но вы же не знаете, сколько у меня. Мы говорим, Никита, плевать нам, ну. Ну, плевать же, господи. Он говорит, нет, а вы же не знаете, сколько. Мы говорим, да насрать нам, отвали уже, господи. Он говорит, не, у меня на 56 листов. Да пошел ты к черту со своим пятюшем.
Он такой, а у меня еще трактор?
Я умоляю. Mm-hmm. То есть человек достал. Вот можно я прочитаю? Теперь, когда он достал, можно прочитаю? Декларация режиссера Никиты Михалкова заняла 56 листов. Но он хотел этого, он кичится. Хорошо, давайте читать. У него в собственности находится 89 земельных участков. 89 земельных участков. А тысячи, это 10 соток, до 5000 квадратных метров. Простите, Никита Сергеевич, а на этот самый, больше гектара на Николиной горе вы почему не считаете одним участком? Вы что, поделили там, вы что ли, уже теперь не один участок? На Николиной, как съезжать там справа у вас, это же там больше гектара. Я умоляю, Никита Сергеевич, что ты заныкал все-таки, нет? Слушайте, или он отдал, может быть, брат забрал, я не знаю. Хорошо, 6 жилых домов у него, 6 жилых домов. Ну, такие. Причем одни из них совсем маленькие, крошечные. Есть дом у него, жилой дом 68 квадратных метров. 68. Я знаю, там сторож живет. Значит, есть... А? Сторож, конечно.
Хорошо, сторож
это. Сторож. А что, 68 это, по-твоему, много, я не понимаю? Ты кладешь 6 на 6
из 2. Подождите, я вам скажу. Моя комната это 18 квадратных метров. Как вы думаете, я считаю это много или нет? 68.
Ты что, там в футбол играешь? Зачем тебе столько? Ты на
велосипеде? Я бегаю из одного, с одного кресла на другое. Да. Наслаждаюсь пространством.
Хорошо. 68 квадратных метров. Ну, это вообще, это крошечный дом. 6 на 6 кладешь, уже получается 36. Второй этаж, вот тебе 72. Это ерунда, 68. Ерунда. А лестница сколько-то отъела, вот это
там
и есть.
Там еще вот этот туалет.
Это и есть,
мол,
это и есть изба 6 на 6, это и есть изба 6 на 6 с маленькой этой самой.
С маленьким окошечком.
Как называется, где вот хранят холодное помещение? Как называется? Сеня. С сенями. Это изба 6 на 6 с мансардой и с сенями. Все, это ерунда полная. И есть дома у него 697 квадратных метров. Тоже скромно все это, 697, я умоляю. Все эти строят по 4000 метров, он всего 697. Значит, он скромный парень. 6 апартаментов. 6 апартаментов. Это я бы не стал. Зачем? 6 апартаментов. Апартаменты — это квартиры или апартаменты?
Апартаменты, наверное.
Мы не знаем. Здесь написано 6 апартаментов. Может быть, это вранье. Может быть, это 6 квартир. Значит, дальше. Апартаменты, потому что по-другому у нас классифицируются в Москве.
Нет, там может
дача.
Быть, он же...
Нет, у него есть дача.
Соучредитель всяких
у него...
фирм. Дача. И, может быть, это апартаменты
у него есть дача. Какие-то. 554 квадратных метра. Тоже очень скромная дача. 554 квадратных метра. Ну, а это жилые дома и дача, это разные вещи, понятно? В том числе за электричество, кстати говоря, на даче платишь больше, ты знаешь, да?
Да.
Конечно, дорогая.
Почему?
Ну, почему? Я не знаю,
потому
почему.
Что государство
было в старые
продиралось
времена,
сквозь
было в старые времена, 10 лет назад,
свет.
Когда ты платила 2 рубля в жилом доме, а 4 на даче. Было в старые времена. А сейчас тоже все равно плохо. Хорошо, 5 машиномест. Это я знаю, это гемор всех богатых людей. У меня есть один знакомый, он знакомый на самом деле, женщина. Она все время, ты хочешь купить машиномест? Я говорю, нет. Она говорит, а у нас там 2 машиноместа. Я говорю, ну и что? Она говорит, а ты хочешь купить одно? Я говорю, нет. Они все время хотят продать свои машиноместа. Они их понакупали. Просто, понимаешь, нахватали машиномест, теперь мучаются. И Никита Михалков рассказывает всей стране, что он мучается с 5 машиноместами, которые он наверняка всем предлагает. Всем. Встречает кого? Фрэнсиса Форда Копполу встречает и говорит, Фрэнсис, хочешь машиноместо? Нет. Путина встречает, говорит, Владимир Владимирович, вы не хотите машиноместо? И так далее всех достает, я знаю. Хорошо, 11 нежилых зданий. 11 нежилых зданий. И это, Никита Сергеевич, нас не удивишь. Все друзья Лужкова получили много нежилых зданий. Все. Церетели, все. И вы там же. И вы же друг. Друг. Юрий Михайлович. Все друзья Юрия Михайловича и ртом, и жопой набирали эти нежилые здания. Я умоляю. Ну и что? Ну и радуйтесь теперь. Еще есть вертолет РА-05-797. Это из тех, которые падают, я помню. РА, вот эти. Это Radeon Vionics или как-то такое. У них, я скажу вам, почему я не купил, Никита Сергеевич. Вот вы купили, а я нет. Почему? Потому что привод на задний пропеллер этим самым резиновый, ты знаешь? Я говорю, слушай, мне предлагали. Я говорю, хорошо. А мне один говорит, да не бери ты, ну, жопу. Я говорю, почему? А он говорит, на задний пропеллер привод резиновым этим самым. Как Харлей Дэвидсон. Знаешь, у них не цепь, а резинка.
Ремешочек.
Ремешком, да? Резиновым ремешком. Я говорю, слушай, а если он этот самый, а порвется? Они говорят, так там не один, там же есть, ну, как бы их там три или сколько. Я говорю, и что? Если то, что попадет туда, то, что попадет туда, заботливо оставленная механиком Саидом отвертка, если эта отвертка порвет один, почему она не порвет все три? Она порвет все три. Я говорю, тогда он перейдет в ротацию, и этот самый его закрутит, и начнется дурдом. Он говорит, ну, примерно так, да. Никита Сергеевич, у вас есть вертолет, забудьте про него сразу, я вас умоляю. У него резиновый привод на задний пропеллер. Ну, только идиот может, зачем вы? Трактор МТЗ-82, ну, это ладно, это все, выпендрешь. Доход кинодеятеля составил 529 миллионов рублей. 529 миллионов рублей. Ну, что? Да, какие-то деньги. То есть ежедневно метр зарабатывает 1,5 миллиона рублей, подсчитывает «Комсомольская правда». А Михалков, учредитель и совладелец нескольких десятков фирм с весьма разнообразной сферой деятельности. От лесозаготовок. А, вот кто русский лес так китайцам продает. А, Ники... Ну что же так? А мы думали, вы патриот. А, дворянин и Михалков. Ну что, Михалков, ну разве Михалков так поступает? До разработки программного обеспечения. Не слыхали про такое? Нет, не слыхали. Про Гейтса слыхали, про Apple слыхали, про Михалкова не слышали, нет. Еще он обрабатывает алмазы, тоже не слыхали. А, и у него есть кинокомпания 3T, в которой я лично знаю 2-3 человек, которые там работают. Это хорошая компания, ничего, они платят, все нормально. Хорошо, значит, дальше, слушай меня. Да, запомни или запиши. Михалков, значит, зарабатывает... Заработал, кроме всего этого дерьмища, когда машина места всюду предлагают купить, 529 миллионов рублей.
Да.
Так. Дальше. Теперь Спиваков. Это дом музыки на Павелецкой. В хорошем смысле сейчас. Владимир Спиваков. С хорошим смысле слова. Но если вы нашли себе работу на Павелецкой, то гордиться вам нечем.
Почему это?
На Павелецкой понтовые люди не работают.
Зато очень красивый дом музыки.
Фигня полная.
Очень интересный.
На Павелецкой нет красивых зданий. Уже сейчас я тебе объясню. Красивые здания в Москве есть на Пресне, на Патриарших. А красивые здания в Москве есть вот в ту сторону, даже еще на Беговой все еще красивые здания. Даже еще на Полежаевской все еще красивые здания. Сейчас будет гомерический смех. Даже в Крылатском все еще есть красивые здания, а на Павелецкой нет красивых зданий. Почему?
Ну, вокруг
почему?
Их, может почему? Быть, и немного,
почему?
Но само-то
потому что новенькое. Место на 5 часов по циферблату в МСК, место на 5 часов по циферблату полностью беспонтовое. Полностью беспонтовое, понятно? Спиваков, он ошалел там у себя в этом самом княжестве Астурьес, он же работал в княжестве Астурьес. И он приехал, его закружили, чтобы он не понял по циферблату, куда он едет. И поехал на Павелецкую. Ну, нельзя работать на Павелецкой, если ты приличный человек.
Да
мы
можно,
мы ну работаем ладно. На Новокузнецкой, стиснув зубы, товарищи, стиснув зубы. Потому что, ну, это тоже уже на грани риска. Это на грани риска. Ты понимаешь или нет?
Ну, кто стиснул зубы,
но
а кто
переться,
прогуливаясь по улочкам.
Чтобы переться на Павелецкую работать, это, извините, надо быть неразборчивым человеком. Ну, хорошо. Окей, пусть работает. Заработал за год 82 миллиона рублей. Он там, у себя на Павелецкой. Какой кошмар. У него эти деньги должны дурно пахнуть. Там воздуха нет. Там совершенно... Вы же видите, что воздух у нас из-за рода ветров, воздух... Идет оттуда, с Рублевки и с Новой Риги. Ну, не, на Павелецкую приходит уже весь выхлоп, все эти выдохи чесночные людей с Новой Риги. Они рыгают, вы дышите. Эти деньги должны дурно пахнуть. У него в собственности 2 земельных участка. Общей площадью 4000 квадратных метров. 2 квартиры в Москве. Скромные, маленькие. 76 метров, одна крошечная. И 367. 367, я скажу, это чистое мучение. В некоторых комнатах он ни разу не бывал. Владимир Спиваков.
Мне нравится это определение.
Я жил в доме 4-этажном. Когда я был богат и работал на телевидении. Сейчас я беден, смотри. Но у меня нет этого дома. Окей? Значит, смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это я комнаты считаю. 8, там зал, 9, 10. Я жил, ну там не считая залов, А, господи, еще же один этаж. 11, 12, 13. Я жил в доме, где было 13 комнат. 13 комнатов, но я комнатами считаю, да? Залы. Тоже залы. Я залы тоже считаю.
Слушайте, мне кажется, в таких домах обычно снимают триллеры.
Я жил в доме, я жил в доме. Я жил в доме, где 13 комнат. Я знаю точно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что в 6 комнатах я ни разу не был. Я ни разу не был. В 6 комнатах, я умоляю.
Слушайте, ну почему? Вы же могли, как в этой сказке «Синей бороды», дотронуться до ручки, найти окровавленный ключ.
Я открывал. С удивлением обнаруживал, что там мой чехол от лука, еще что-то.
А вдруг там Нарния?
Глянь, что. Может, и Нарния, да.
Вы все пропустили.
Может, и Нарния там была. Где-то надо было шагнуть в комод. Нет, слушай меня. Значит, Спиваков, когда он живет в квартире 367 квадратных метров, точно не был в половине комнат. Я вот знаю, я знаю эту жизнь. Боже мой, у меня был дом этот самый 600 квадратных метров, я не был там в 6 комнатах из 13, ни разу. Квартира во Франции у супруги. 360, нет, у него 360 квадратных метров во Франции, у супруги квартира в Испании. Где? В Хихоне наверняка. Или Хихон, или Овьедо. Там вкусно, ничего не говорю, против не буду. Хорошо, дальше. Башмет, 60 миллионов рублей. Башмет сказал, неужели я столько заработал? Юрий Башмет. Вы же подписывали декларацию. Теперь ему, когда, слышишь, он сдал декларацию в налоговые органы. Теперь ему показывают, он говорит, фига себе.
Как вы и все великодушные люди, он не считал эти деньги.
Вы же подписывали декларацию. Когда вы подписывали декларацию, вы смотрели, что вы подписываете?
Конечно, нет.
Конечно, нет.
А кто смотрит?
У него, ну, если, я еще, Евгений Миронов, худрук Театра нации. Очень удивился, узнав, что у него 50 миллионов рублей. Очень удивился. Говорит, а показать можете?
А где?
Зураб Церетели съезжает в ниже и ниже и ниже. Но все еще входит в первую сотню миллиардеров всевозможных. Зураб Церетели 40 миллионов рублей. 3 листа собственности. 6 участков земли. Тоже маленькие. От 1 до 54 соток участки земли. Маленькие участки. Боже, непритязательность. Вот она, непритязательность. Зураба Церетели. 4 квартиры. Маленькие, кстати, тоже крошечные. От 82 до 200, до 200 метров. И две дачи. Не понял. А кто-нибудь запишет, что Зураб Церетели забрал себе посольство ФРГ в Российской Федерации? Федеративной Здание. Республики Германии.
Угу.
Че, ну правду я говорю сейчас.
Ну и что он там сделал? Дом себе?
Ну там мастерская. Жилое. Он забрал себе посольство ФРГ. Когда объединилась Германия, ты же не в курсе. Когда объединились Германия, ФРГ с ГДР. Посольство ФРГ было брошено на грузинском переулке. Большая грузинская там. Грузинская, большая грузинская. Значит, и там еще площадь эта вот. Площадь, где рынок этот, как его, господи, правильно, а? Как же называется? А? Тишинский. Тишинская площадь. Но она как-то тоже была грузинская площадь или что-то в этом роде. Слышишь? И я же у него гостил, у Церетель. В смысле, ужинал с ним. Я его спросил, я говорю, а как вы этот особняк себе, кажется, оформили?
Заполучили.
Да.
Угу.
Он знаешь, как сказал? Он правильно мне сказал? Он мне сказал, так тут большая грузинская, Сережа. Если грузинская, то значит, это ко мне относится. То есть он имеет в виду, что все здания на Большой Грузинской, они к нему относятся.
Он большой молодец. Я знаю, в Питере Хасанская. Мне туда надо.
Хасанская, совершенно верно. А я ему говорю... слушайте, Зураб, ну, я с отчеством все тогда, я сейчас забыл уже. Я говорю, слушайте, скажите, пожалуйста, а Моросейка, Моросейка, это моя, что ли, выходит дело? Он, ха-ха-ха, я говорю, еще Хохловка есть на Нижегородской, улица Хохловка, это же тоже моя тогда выходит дело? Он говорит, ха-ха-ха, я говорю, ну, так вы, ну, он забрал посольство ФРГ себе. Ну, ладно, хорошо, неважно. Это, я думаю, это правильно. Это победа над Германией. Это очень правильно. Дальше. 5 Мерседесов, 2 Роллс-Ройса, 1 Бентли Азур. Бентли — это Ауди. Забудьте ездить на Бентли. Все. Какой-то ужас. Люди ездят на Бентли. Это Ауди. Купите Ауди, будет дешевле. Это Volkswagen. Ну, ладно, хорошо. 15 нежилых помещений. Общей площадью 23 тысячи квадратных метров. А также 20 зданий для творческих мастерских. Общей площадью 20 тысяч квадратных метров. 20 зданий. 20 ФРГ! Нифига себе. Хорошо. И в прошлом году он продал скульптуру за 12 миллионов рублей. Ну, это так на бензин, я понимаю. А еще. Надежда Бабкина. О! Горячая женщина. И мне кажется, она так прищуривается иногда. Так прищуривается, многообещающая. А может быть, это рассказ о былых годах? А может быть, это рассказ о будущем? Ну, неважно. У нее 30 миллионов почти, 29,8. 5 земельных участков. Ну, я когда все лажу. Все, Бабкина нищая, нищая, не надо.
Ну, она просто ближе к нам.
Не надо. Она же народница. Грымов, 29 миллионов рублей. Юрий Грымов. А Градский. Градский что? Градский что? Ничего не заработал? А, нет, 25 миллионов рублей. Всего-навсего. Господи, помилуй. А? 10 земельных участков. Зачем они все это объявили? Можно спросить? Нахрена они все это, вот это вот полощут грязное белье свое? Можно объяснить? Товарищи, зачем вы, уважаемые товарищи, уважаемые деятели культуры, зачем вы выволокли перед нами полоскать грязное белье
свое? А я вам скажу.
Для чего?
Вот это, вот эти декларации, они идут как сведения о доходах, расходах и имуществе. И тра-та-та-та-та.
Чтобы что?
Лиц, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минкультуры. Вот так. То есть они работают
надо в каких-то организациях. Да, я прочитаю еще раз, потому что ее писклявым голосом ничего не понятно. Слушайте меня. Это, значит, называется вот как. Они обязаны были, оказывается. Родина требует. Внимание. Сведения о доходах, расходах и имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности в организациях, созданных, то есть они работают в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минкультурой. А, то есть у этого спрута есть щупальца, у Минкультуры, есть щупальца.
Тентакли.
Ага, вот она что. И у них есть супруги, несовершеннолетние дети, и все они относятся к Минкультуре. Такой полк Минкультуры. Идет Михалков там, кстати, понятно, все понятно. Это черлидеры такие, они идут перед Минкультурой. А позади них на слоне едет Мединский. Какой ужас. И он кричит, что Довлатов писатель 19 века. Я помню, да-да, хорошо. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 1 июня.
Подъем!